часов 6 минут. Вас приветствует Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. С нами Сергей Кузнецов, который все-таки решил провести этот утренний эфир с нами.
Да, он скоро здесь поселится, круглосуточно, за вроде Нарышкина, будут менять друг друга. Значит, приветствую вас. Да хочется, знаешь, сказать, мы смеемся потому...
Мы смеемся потому, что это наш последний эфир при Владимире Путине.
Нынешнем Владимире Путине. Владимир Путин, какой там, 3-0?
3-0.
4-1.
4-1. 3-0, это Барселона вчера сыграла с Челси.
8-2, я тебе говорил, я предупреждал.
Вот. Месяц забил, хорошо.
Через пару минут давай начнем с обзора непечатной прессы, как это, собственно, обычно у нас бывает. Потом спорткурьер, на тебя всегда...
Константин Пахмелов.
Лежит задача встречи наших спортивных обзоров. Константин Пахмелов придет сюда и все расскажет.
Ты что себе думаешь? Реклама. Встречайте новый флагман от Samsung. Смартфон Galaxy S9 и S9 Plus. Не упустите шанс стать одним из первых его обладателей. Оформите предзаказ до 15 марта и получите подарок. Информацию об организаторе, правилах, порядке получения подарка уточняйте на сайте samsung.com. О Samsung Electronics Rus Company. УГРН 506-774-678-5882. Москва, Новинский бульвар 31, помещение 1-2. Срок оформления предзаказа с 25 февраля по 15 марта 2018 года.
А дальше?
И позвал дед внучку. Внучка за бабку, бабка за детку.
Да это же сказка.
Раньше так и было. Это теперь сказка.
Сегодня можно получать услуги пенсионного фонда через интернет. Проверить, платит ли работодатель за вас взносы. Как формируется ваша будущая пенсия. Оформить материнский капитал. Подать заявление о назначении пенсии и многое другое.
И для внучки.
И для детки.
Пенсионный фонд из дома.
Оппозитный мотор и симметричный полный привод. В программе «Тест-драйв» с Егором Васильевым поговорим об особенностях автомобиля Subaru Outback. Не пропустите «Тест-драйв» 12, 13, 15, 19 и 22 марта в 10.05, 16, 20 и 23 марта в 8.17. Subaru создан инженерами.
Я Григорий Явлинский. России нужен новый политический курс процветания и благополучия. Пора прекратить войны и достичь мира с соседями, преодолеть бедность и обустроить страну. Экономический рост и развитие должны стать целью и смыслом всей государственной политики. Я считаю необходимым освободить от налогов людей с низкими доходами. Сильная экономика, богатая Россия.
Плющев, Фельгенгауэр, утренний разворот, дубль один.
Основано на реальных событиях.
Ну, давай, обозрим пресса-то непечатная.
Ну, у нас сегодня весь день будет по чуть-чуть про выборы.
Да.
В каждом часе, поэтому я могу вам рассказать, что есть довольно забавная подборка на «Медузе» мероприятий, которые с выборами связаны. Вот вы приходите на избирательный участок, вы думаете, там только вот этот вот плакат информационный и бюллетень? Вовсе нет, потому что есть всякие прекрасные... развлекаловки, потому что, ну, надо же как-то не только кнутом, но и пряником заманить людей на избирательный участок. Вот, например, селфи. Селфи-конкурс будет вполне себе. Очень мне нравятся фотографии, знаешь, там около избирательного участка продукты продают со скидкой значительной. Да, да. Там макароны, например, со скидкой. Вот. Открытку.
Килька в томатном соусе.
Да, да. Или, например, вот в Петербурге, культурная столица, открытка.
Корюшка?
Нет. Почему ты все про еду? Нет. Я же про культуру.
А-а-а.
Что открытку тебе дадут. Открытку, которую можно будет обменять на билет, на закрытый показ фильма Алексея Германа-младшего «Довлатов».
А-а-а.
Знаешь, это ты все про кильку, а люди, может, в кино хотят на «Довлатов».
Ты кильку с корюшкой не путай.
Да, это важно. Концерты всякие, вот это вот все. Ну, и, по-моему, здорово.
Хорошее.
Приятное с полезным можно совместить.
Я вообще думаю сделать такое, знаешь, вот бывают такие бар-трипы, да, когда люди заходят в бар, там выпивают, дальше идут, ну и так далее.
Да.
Я думаю, объезд избирательных участков можно такое сделать.
Да, конечно, там не наливают.
Там затарился макарончиками, там...
Здесь килька, и тут билет на Довлатова взял.
Там лотерейку сыграл. Оп! Если, а можно же, ты понимаешь, в чем дело? Можно же теперь вот этих открепительных набрать, ну, вот этих вот талонов, да, сколько хочешь. Другое дело, что...
голосовать вроде
да,
один раз.
Я бы Памфилу сказал, что голосовать один раз, вот, ничего страшного. А все... Но по участкам ты будешь ездить, размахивать этими талонами, дескать, а я и тут... Кто будет проверять, голосовал ты, не голосовал?
Ну, Корончиков мне со скидкой.
Вот, да.
Если муки аргентинской нет.
Я говорю, вот с этих выборов всегда с паршивой овцы хоть шерсти клок, хоть макаронов кило.
Да.
Грамм.
Давай, тут у нас же любимый блогер Александр Горный тоже о том же.
А, любимый блогер Александр Горный встретил президента в Крыму. Ну, я не знаю, был ли он в тот момент в Крыму, что он сам Александр Горный.
Я не знаю, узнал ли Путин Горного.
Узнал ли Горный Путина. Но, тем не менее, действительно, странно было бы, если бы Александр Горный, крымский наш блогер большой, пропустил такое событие, такой визит.
Путина в Крыму любит и обожает, и это факт. Многим материковым россиянам, особенно из либеральной тусовки, не понять такого отношения крымчан к президенту. Вчерашний приезд Владимира Путина был ожидаем, но не знали только точной даты визита и маршрута следования. Предполагалось, что он прилетит в Крым 18 марта и проголосует в Севастополе. Но, видимо, что-то изменилось, и президент решил лично проинспектировать строящиеся, точнее достраивающиеся ключевые инфраструктурные объекты. Новый аэропорт будет запущен в эксплуатацию через пару недель, а автомобильный мост до начала туристического сезона. В чем причина путиномании в Крыму? Ответ лежит на поверхности. Он выполняет все свои обещания даже больше. 4 года назад Владимир Путин спас Крым от смуты и резни. Многие материковые диванные аналитики не понимают этого. Для них Майдан и все, что с ним связано, кажется игрой в демократию. А могло бы полыхнуть похлеще, чем на Донбассе. Сейчас Крым – это остров спокойствия и развития, в чем, безусловно, колоссальная личная заслуга Владимира Путина. Вернув Крым домой, Владимир Путин осуществил мою мечту. Мечту моего отца, крымчан и миллионов россиян. Чем писал своими золотыми буквами в летописи современной России. Об этом я, Александр Горный, пишу сегодня на сайте «Эхо Москвы».
Ну, очевидно, что точка зрения Александра Горного не будет разделена всеми радиослушателями нашей радиостанции. Как, собственно, это бывает часто с любыми блогерами, с одними больше соглашаются, с другими нет. Поспорить с ним и, так сказать, высказать свое мнение вы можете в блогах на сайте «Эхо Москвы». Кстати, все более и более редкая возможность, скажу тебе, Таня. Например, издание «Знаком» отказалось на своих страницах от размещения комментариев из-за возможных претензий Роскомнадзора. Из-за того, что люди там хулиганят.
Да, это известная вещь.
Известный голова в нашей редакции.
Да.
Вот. Так что...
Держись, Виталик. Нет, говорю я Виталию Рувинскому, главному редактору сайта.
Вот я вангую, что это скоро вообще отомрет. Комментарий не в соцсетях. Да, останутся только в соцсетях. А потом, может быть, это отомрет. И поэтому пользуйтесь такой возможностью. Заходите на сайт «Эхо Москвы» и оставляйте там все комментарии, так любимые нашим Роскомнадзором.
Не знаю, есть ли комментарии на сайте Deutsche Welle, как не обращала внимания, но
прости, я его каждую неделю пишу. А, ты имеешь в виду к этому самому? Там отключают время от времени, тоже отключают.
Такую подводку
отключают,
он мне
отключают.
Испортит.
Прости.
Идиотина, господи. Все о себе дай себе. Так я к чему?
Давай, еще раз. Давай, не было ничего. Тань, заиграли. Все.
Не знаю, есть ли комментарии на сайте Deutsche Welle, но там совершенно точно есть рассказ о докладе Ильи Яшина и Владимира Милова. Оппозиция подвела итоги правления Путина. Такое вот изложение доклада. Накануне президентских выборов в России Илья Яшин и Владимир Милов представили доклад об итогах работы Владимира Путина. О чем этот доклад, на кого он рассчитан, собственно, рассказывает Deutsche Welle. Ну, вы знаете, были всякие приключения с этим докладом, мы изымали тиражи. И тем не менее, конечно, и Илья, и Владимир Милов, они довели это дело до конца и... Просто слова восхищения. Ну и, конечно, стоит напомнить, что традиция публиковать такие доклады была где-то лет 10 назад. Борис Немцов, собственно, это все начинал. И вот Илья Яшин, Владимир Милов, его дело продолжает. На Deutsche Welle можно подробнее почитать.
8:15 в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». 70% россиян считают, что присоединение Крыма принесло России больше пользы. 15% считают, что это скорее навредило стране, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса Левада-центра. 86% респондентов одобряют присоединение Крыма. Этот показатель остается стабильным на протяжении 4 лет, отмечают социологи. Крым – это Украина. С таким заявлением выступил Госдепартамент США после визита президента Путина на полуостров. В Вашингтоне считают нелегитимным референдум о присоединении Крыма. Санкции против России будут действовать до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины, заявляют американские власти. В Оренбургской области похоронили 22-летнего Владимира Пономарева, погибшего в Сирии, сообщают местные СМИ ОРНДИ и РИА Оренбуржье. По их данным, Пономарев был призван в армию, а затем остался служить по контракту. О его гибели родственникам сообщили 7 марта. На похоронах присутствовали военнослужащие и вице-губернатор области. Погибшего провожали в последний путь с военными почестями. Расследователи из Conflict Intelligence Team делают вывод о том, что Пономарев был действующим российским военнослужащим. Впрочем, Министерство обороны официально о его гибели не сообщало. Московских водителей призывают пересесть на общественный транспорт. Метро, МЦК, наземный транспорт и электрички работают штатно. Настоятельно рекомендуем воспользоваться ими, чтобы добраться до работы, сообщили в столичном транспортном комплексе. По данным гидрометцентра, в течение дня в городе будет идти мокрый снег, местами сильный, на дорогах возможно гололедица. К вечеру в Москве похолодает до -10 градусов. Сейчас в столице -5, атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Фактор риска. Программа о страховании в жизни каждого из нас.
С вами Анна Князева. Доброе утро. Еще недавно считалось невозможным оформить полный цикл добровольного страхования автомобиля без посещения офиса или встречи с агентом. Но технологии шагают вперед. Новая версия мобильного приложения Ingo Mobile с сервисом самосмотра по КАСКО обеспечит удобство и сэкономит время. О том, как она работает, рассказывает Даниил Проскурин, начальник управления маркетинга компании Ingo Страх.
Сегодня технологии – это неотъемлемая черта жизни современного человека. Они пронизывают все на наше общество и все наши сервисы, поэтому мы не могли отставать от этого тренда. Мы сделали процесс покупки каска абсолютно бесконтактным и дистанционным. Человек должен прежде всего скачать новое мобильное приложение, делать расчет и далее перейти на вкладку «Самоосмотр», следуя инструкциям, сфотографировать документы и автомобиль с разных ракурсов, загрузить эти фотографии в приложение, по видеосвязи подтвердить правильность предоставленных документов, получить полис по электронной почте.
Не менее удобны и другие функции приложение Ingo Mobile.
Можно посмотреть действующие или архивные договора, отправить заявку на расчет, найти адреса ближайших клиник, если вы имеете медицинскую страховку. Кроме этого, приложение напомнит вам о продлении полисов, внесении очередных платежей.
Функции, которыми наполнена Ingo Mobile, уже успели оценить и потребители, и экспертное сообщество.
Мы видим, что мы попали в точку, потому что количество скачиваний уже за первую неделю превысило 10 тысяч. Совсем недавно приложение получило престижную награду в области цифровых коммуникации, статуэтку золотого кибермастера в рамках конкурса «Рунета. Золотой сайт или золотое приложение». Это значит, что мы на верном пути, и, конечно же, мы будем держать марку и будем радовать людей новыми функциями и полезными сервисами.
Фактор риска. Программа подготовлена при участии СПАО «Ингосстрах». Сайт ingos.ru.
Спорткурьер.
Константин Пахмел, доброе утро. Доброе утро.
Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, смотри, как всегда, давай, у нас стандартный с тобой этот заход на танец. Да?
Так.
Мы такие говорим, давай такую спортивную...
Но дамы приглашают кавалеров.
Да, окей. Белый, танец да. Белый. Спортивную политическую тему. Давай там, типа, вот, Украина больше не приедет на соревнования в России. А ты такой говоришь, давай.
Ну, вот как. Не приедет, значит, ни на какие соревнования.
Ну, начнут с Ханты-Мансийска, биатлон.
Но там-то, понимаешь...
Сильны ли украинские биатлонисты, в принципе?
Ну, в общем-то, достаточно сильны, особенно женщины. Угу. Да. Но видишь ли, в чем дело? Дело в том, что эта вот инициатива не приехать на этап в Ханты-Мансийске, по-моему, исходит, или в Тюмени, где там, в Ханты-Мансийске, исходит, по-моему, по-моему, не от них, не от украинцев. Там же были другие многие заявления. Там Чехия отказалась, Америка, Канада, все эти делегации сказали, что они не будут чувствовать себя защищенными в этом населенном пункте российском, понимаешь, и не могут быть уверены в том, что им не подсыпят какой-то там допинг. То есть, я так понимаю, что в данном случае украинцы просто, так сказать, примкнули. А вот что касается заявлений их министра спорта по поводу того, что вообще, грубо говоря, спортсмены из Украины не будут выступать на территории Российской Федерации. Ну, что-то мне подсказывает, что это, мягко говоря, товарищ ляпнул сгоряча. Потому что слишком многих людей своих он поставит в сомнительное положение. Какие-то чемпионаты мира, какие-то чемпионаты Европы. Я уже даже не беру там для взрослых. Но есть же огромное количество молодежных, юниорских турниров, в котором там молодые спортсмены готовятся точно так же, как взрослые к Олимпиаде, понимаешь? Потому что для них, там, в своей возрастной категории, это главное событие, понимаешь? И даже не года, а может быть, большего количества времени. И вот так вот поступать, ну, с моей точки зрения, это очень глупо. Я думаю, что до этого все-таки не дойдет. И там,
приказ министра спорта есть.
Ну, слушай, ну, поверь мне, приказы, они когда-то отменяются.
Я слово дал, я его обратно взял.
Да, правильно. Вот, совершенно верно.
Константин, пожалуйста, расскажи мне, как там все у Барселоны-то?
У Барселоны все
хорошо.
Да. У Барселоны все замечательно. Лондонский Челси в первом матче, в общем-то, оказал сопротивление Барси. И даже был ближе к победе, будем откровенны. Но это было тогда, а 2 недели назад в Лондоне. А на сей раз получилось так, что уже на 3-й минуте Лионель Месси взял и забил гол. Кстати, этот гол оказался самым быстрым для него в карьере. И Тибо Куртуа с острого угла пропустил мяч, да еще между ног. И было это все, конечно, очень грустно. Потом фантастический Месси сделал еще чудо-передачу на Дембеле, когда сначала, как, я не знаю, в юнок ускользнул от двух защитников. Сначала там обокрал одного, потом от двух ускочил, и потом назад сделал передачу Дембеле, и тот, к счастью, не промахнулся. Усилия аргентинца не пропали даром. Ну, а в концовке Месси повторил еще раз свой трюк с попаданием между ног Тибо Куртуа. Так счет стал 3-0. Ну, конечно, для голкипера бельгийского, это трагедия, я имею в виду Челси. Ну, теперь, по крайней мере, все будут знать, куда ему надо бить. Вот.
Ворота.
Ворота,
совершенно
верно.
Надо бить.
Да,
но
если, да, если как бы вот я, не то, что это мое мнение, что вот это Месси, там, это великий, вы все прекрасно знаете. Антонио Конте, наставник Челси, после игры сказал, что Месси сделал разницу. Речь идет о лучшем игроке мира. Если бы, собственно говоря, иметь такого игрока в команде, это большое счастье. Ну, вот, к счастью, он играет не за нас. Но Челси, кстати, несмотря на разницу в счете 0-3, выглядел неплохо. Были моменты. 3 раза в штангу попадали футболисты из Лондона. Но вот им не везло. А тут, вот, собственно говоря,
они били
наоборот.
Не в то место.
Так, так, никуда не били.
Слушай, ну, все равно, это Барселона. Ничего ты не сделаешь, когда у тебя в одной команде Пике, Суарес, Месси, и это далеко не весь.
Нет, ну, мы сейчас даже состав, на самом деле, у этих тоже, у Челси там есть. Ну, конечно, немножко другого масштаба и команда. Я хочу сказать, да, Азар, который, кстати, себя не проявил не лучшим образом в ответной встрече, речь не об этом. Я просто всегда хочу, чтобы чем ближе к финалу, вот полуфинальной стадии, четвертьфинальной, чем больше сильных команд туда выходят, тем это интереснее. Так что я считаю, что тот факт, что Барселона, кстати, в какой-то рекордный раз она вышла в этот четвертьфинал, в 11-й, если мне память не изменяет, вот, тем интереснее будем мы с нетерпением ждать жеребьевки, которая состоится уже в ближайшую пятницу. А я напомню, что вчера вышла также в четвертьфинал Лиги чемпионов Бавария, которая без особых проблем разобралась с турецким Бешикташем, победив со счетом 3-0. Ну и в итоге, кого мы имеем в четвертьфинале, это Барселона, это это Бавария, это Реал и Севилья, это Ювентус и Рома, Ливерпуль и Манчестер Сити. Вот, кстати,
шикарный набор.
Да,
даже.
Да,
я
да.
даже не знаю, за кого болеть.
Да, 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 да. Две итальянские команды, это на самом деле, ну, неожиданность по последним временам. Я так статистически не помню, но давно такого не было.
Потихонечку оправляются итальянцы от всех этих скандалов коррупционных в своих дебрях.
Футбол. Ну, можно и так сказать.
Потому что, мне кажется, вот когда несколько лет назад это все...
Шумело? Гремело?
Гремело, как-то, может быть, это мешало игре.
Ну, посмотрим, посмотрим, друзья.
Я не буду болеть за итальянцев.
Ну, не болею.
Я, кстати, за Баварию буду болеть.
Ну, хорошо, я за Барселону. Вот, значит...
Я за Барселону.
Молодец. Вот, сегодня у нас есть с вами за кого болеть. Товарищ, сегодня мы будем болеть и за Барселону. Сегодня мы будем болеть за наши российские клубы под названием «Зенит», «ЦСКА» и «Локомотив», а которые сегодня проводят ответные матчи футбольной лиги Европы.
Даже не знаю, за кого больше я буду болеть.
Да,
будем за «Зенит».
Будем честны. Сергей Кузнецов у нас...
Он за «Локомотив»?
Да, он за «Зенит».
Друзья мои, вы
он
сначала...
за ЦСКА, что ли? А я понимаю, что роднит его с Воробьевой-то.
Да, они только на этой почве
и сошлись, да.
Сергей будет болеть за ЦСКА, а за «Зенит» и «Локомотив» никто не будет болеть. Слушайте.
Нет, ну, кстати,
на самом деле, конечно, мы будем поддерживать российские клубы, европейских.
Потому что, обратите внимание, благодаря усилиям вот этих вот, в частности, команд, а также их предшественников, у нас в новом розыгрыше Лиги Чемпионов уже будет три команды. Понимаешь? Это
я
же не
думаю,
просто
ты
так.
Я скажешь, благодаря
это
тому,
же не
что
«Локомотив»
труд. Могут измочалить в Лиге Европы, он пропустит все свои...
Оставьте свои.
России и не будет чемпионом.
Нет, нет, давайте так сделаем. Вы оставьте свои вот эти. Вот. Я уверен, что команда Юрия Семина будет сегодня играть, что называется, не спустя рукава против этого самого Атлетико, хотя они и проиграли в первом матче 0-3. Ну, действительно, класс команд, мягко говоря, несопоставим. Но на своем поле...
Вы дипломатичны,
да.
Константин.
Да, ну...
Есть шансы, есть.
На своем поле, под
шансы
снегопадом,
есть.
Как хорошо.
Да, да, сегодня, кстати, снегопад.
Атлетико просто заморозит.
Засыпят.
Ну, а были там случаи, были, между прочим.
Конечно.
На самом деле.
Я помню, «Спартак-Наполи», помнишь, знаменитую игру?
Кто же этого не помнит?
Да. Под снегами.
Хотелось бы отметить, что как раз сегодня играть нужно спустя рукава, натянув шорты по самые щиколотки, потому что очень холодно.
Нет, а я тебе скажу, что не всем, друг мой. Сегодня, например, питерский «Зенит» будет принимать футбольный клуб «Лейпциг», и вот там не будут нужны ни рукава, ни валенки, ни даже шапочки-петушки, потому что в их крытом комплексе, а они играют сегодня дома, температура воздуха накачивается всякими техническими новшествами и закрытой крышей. Там где-то вот в сот раз они с кем играли, там, по-моему, накопилось порядка 16 градусов. Понимаешь? Там зрители в коротких майках сидели. Что говорить о футболистах? Так что «Зенит» благодаря этому многомиллионному...
Некоторые выходят загоревшими.
Да, да. Этому многомиллионному сооружению они не будут преимущества иметь над Лейпцигом.
Все,
спасибо, не будет.
Спасибо, Константин. О погоде, прости, надо рассказать.
Спорткурьер. Метеоскоп.
Спонсор выпуска ООО «Next Project M». Авторский ремонт в новостройках Москвы, который не требует вашего участия. Без задержек, переплат и в любую погоду.
Что я могу сказать? Сегодня какое-то марта и минус 5. Почему какого-то марта минус 5? Какое, кстати, сегодня число?
15.
15 марта минус 5. Давление 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 89%. Идет снег и будет идти, и идти, и идти. При том, что температура будет 0 плюс 2. Все это будет превращаться в отвратительную кашу, посыпанную крупной солью, чтобы приходили олени и слизывали ее с брусчатки.
Нормально. Так, подожди. А, надо сегодня рекомендовалось не нарушать Великий пост. Может, потом
блин,
другие
дни нарушили.
Рекомендовалось нарушать. Смотри, похолодание грядет зима. Минус 7, минус 9 будет завтра, в субботу и воскресенье.
Пресса с доставкой на дом.
Доброе утро, Гурко.
Доброе утро.
Доброе утро. герой свежей российской прессы Тереза Мэй, естественно, потому что ее изображение, фотографии ее есть сегодня практически во всех изданиях. Вот можно просто по заголовкам даже пробежаться. И по фотографиям сверху у меня РБК лежит. «Мэйские указы» называется публикация.
Смешно.
Да, да, да. И такая вот такая. Видишь, какая фотография. Глаз горит. Прямо Гарри Поттер.
Знаешь, что особенно хорошо в этом заголовке?
Да.
То, что ответ Великобритании... Он примерно такой же бессмысленный, как майские указы, которые уже сколько там, 8 лет пытаются.
Но майские указы не столько бессмысленные, сколько невыполненные.
Невыполнимые.
Так. Ну, по поводу ответа Великобритании есть в НК заголовок Тереза Мэй съела чижика. Угрозы Лондона примерно...
Чижика?
Наказать Россию. Это из произведения Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве». Угрозы Лондона примерно наказать Россию пока оказались сотрясением воздуха, считают эксперты.
Интересно, жалеют ли они об этом?
Вот. Кто?
Эксперты. Или они так... Нет, или они злорадствуют, что они делают?
Похохатывают.
Какова эмоция сопровождающей
слова? Это надо, знаешь, как... Вот, слова, вот, и надо на лицо смотреть.
Да, вот чем газета, понимаешь, ущербна.
Нет, хоть бы смайлик
иногда,
какой поставили.
Нет, иногда есть в ней какие-то такие вот нотки иронично, да? Можно.
Или в скобках написано «смеется».
Нет, ну это нет? Надо пьеса.
Надо смайлики.
Да, нет, когда корреспондент передает, например, Колесников, да, Андрей?
Не, Андрей, вот, хорошо.
Он передает лучшую всякую телевизор.
Конечно.
Вот, закрой глаза и смотри буквально.
Да. Или я вот, например, прочел в... Ну, правда, не в самом журнале СНОП, а там в сопутствующих публикациях где-то в соцсетях. Такой вот хороший очень рассказик Оксимирона, известного, да, о том, как он учился в Оксфорде. Очень классно пишет человек, классно. Как он там учился.
Он только Оксимирон.
Ну, или Оксимирон, да.
Угу. Да, Оксимирон это...
Ну... Нам, понимаешь,
другое.
Нам, старым работникам.
Из литературы.
Ну, вообще, надо было учить. Даже Венедиктов знает.
Ну, видишь,
что, даже Оксимирон?
Да, он его спрашивал, гнойный или Оксимирон.
Задуматься
надо. Дудь.
Дудь спрашивал, гнойный или Оксимирон?
Да.
Ну, Оксимирон.
Кстати, один из немногих вопросов, который вызвал некоторые раздумья, Алексей Алексеевич.
Да, ну у нас вон даже портрет висит Оксимирона.
Выбрал Оксимирон.
Вот, он там очень интересно пишет про Оксфорд. Почитайте, если будет время.
Да-да, отличный текст, я его видел.
Разоблачает.
Очень хороший. Не просто разоблачает, но он так...
Да-да-да.
Весь спектр переживаний, да, скажем так.
Да. Вот, опять же, что отравление экс-офицера группы «Британия» могли построить беглые олигархи из России, это сегодняшняя «Комсомольская правда», и это биохимик и писатель из Англии Жарес Медведев, известный, я так понимаю, брат Роя Медведева. Он, кстати, живет в Англии, Жарес Медведев. Вот, где нет Терезы Мэй? Нет, есть, в «Ведомостях» тоже есть. Мэй началась с дипломатов, и тоже такая фотография. Ну, и, наконец, независимая Тереза Мэй отравила отношения Лондона и Москвы, и тоже вот это ее...
Это Тереза Мэй, оказывается, отравил.
Ну, это же...
Highly likely Мэй, как принято говорить у нас в медиа.
Вы ее убили-с?
Вот. Это что касается, так сказать, заголовков, ну и, так сказать, сопутствующих материалов. Теперь, да, российская газета тоже, конечно, нервно-паралитическая реакция называется. Без предъявления доказательств Британия вышлет 23 российских дипломата, а о доказательствах пишут, ну, практически все эксперты во всех изданиях, что
так
их очень,
нет.
Не очень много.
А доказательства, которых нет.
Которых нет, да. Которых, да. Как сейчас, да,
так есть или нет?
Нет.
Нет, но нет. О них пишут.
Нет, но это не точно.
Но подразумевается.
Да.
Да, какие-то вещи. Вот теперь, если обратиться к другим каким-то всяким разным публикациям, газеты «Ведомости», уже слышали в новостях наши уважаемые радиослушатели, никакого вреда, кроме пользы, россияне стали меньше сомневаться в пользе присоединения Крыма, это выяснили социологи. И тут всякие разные цифры. Число россиян, считающих, что присоединение Крыма принесло России больше пользы, вернулось к максимуму в 70% зафиксированного в марте 2015-го. Это опрос Левада-центра. И лишь 15% респондентов полагают, что оно принесло
принесло больше вреда. Дальше там есть другие немножко цифры, я главные сейчас назвал. А вот это газета «Ведомости». И здесь тоже еще одна любопытная публикация.
Но она еще не сажают за то, что если ты сказал, что больше вреда принесло в социологическом опросе, еще нет?
Ну, видишь, газеты пишут.
Или только с применением СМИ, или как?
Ну, не знаю даже.
Ну, просто интересно. Не, не а вот если сажать, знаю, то вообще никого не будет, мне кажется, тех, кто бы сомневаться. Не будет ни одного.
А теперь еще одна публикация.
А если сажать социологов, вообще не будет никаких опросов.
Прости, Лев.
Не, не, пожалуйста, пожалуйста. Ильи Клишина здесь над комментариями.
А там что?
Да. Диджитал-директор RTVI. Скучный выбор, да.
Не
на английском,
собственно.
О своем, простите, о своем. Простите за
внутрички. Внутрички пошли.
Скучные выборы на английском. Это я об этом пишет Клишин. Но он пишет, как, собственно, накануне 18 марта, когда российский избиратель в четвертый раз за последние 18 лет получит на руки бюллетень для голосования за будущего президента России с именем Владимира Путина, западная, в первую очередь, англосаксонская пресса решила объяснить своей аудитории, как на самом деле надо понимать выборы в России.
Англосаксы, так любимые нашим Алексеем Осиным. Все, продолжим с Олегом Гульковым после 9.
Рекламно-информационная программа
«Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Ученые обнаружили наилучшее для приема лекарств время, пишет РИА АМИД. Как известно, гематоэнцефалический барьер защищает наш мозг от проникновения микроорганизмов и токсинов. Он же препятствует проникновению некоторых лекарств. В течение суток барьер меняет свою проницаемость, и этот ежедневный ритм регулируется молекулярными часами, выяснили исследователи из медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета. Результаты их работы опубликованы в журнале Cell. Ученые впервые получили прямые доказательства того, что у барьера есть собственные циркадные часы. Изучая этот механизм плодовых мушек с моделью эпилепсии, ученые выяснили, что гематоэнцефалический барьер становится более проницаем ночью. В это же время магний активнее проходит через соединение клеток, образующих барьер, и его содержание в самих клетках барьера уменьшается, что позволяет веществам проникать в мозг. Чтобы проверить работу механизма, исследователи вводили некоторым мушкам противоэпилептический препарат в ночное время. Прием препарата ночью не подействовал на частоту судорог, однако у лечившихся ночью насекомых сократилось время на восстановление после припадка. Обнаруженный механизм регулирования поможет скорректировать время приема лекарств, нацеленных на центральную нервную систему, считают ученые. А вот нормальный уровень витамина D может на 30% снизить риск преждевременной смерти у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщают норвежские ученые. Хотя правильно рассчитать необходимую дозировку должен врач. Ведь как дефицит витамина D, так и его чрезмерное количество могут провоцировать различные нарушения в работе организма. Рыбий жир – исключительно полезная штука, особенно для растущего организма, ведь он может принести пользу в самых неожиданных ситуациях. Например, когда хочется иметь чистую кожу. Этому мы посвятим четвертый выпуск нашего цикла. Конечно, проблемы с кожей на лице можно списать на переходный возраст, но пересмотреть рацион ребенка все же стоит. Заметный перекос в сторону вредных продуктов питания, перебор быстрых углеводов и насыщенных жиров распространен сегодня очень широко, особенно в Москве. Это вредит здоровью в целом, и первой может реагировать кожа. Постепенно меняйте структуру потребления жиров, сокращая долю фастфуда и переработанного мяса, одновременно увеличивая долю рыбных блюд. Морские ненасыщенные жиры – это то, чего не хватает кожному салу для нормальной структуры. Если ребенок наотрез отказывается от рыбы, надо давать ему рыбий жир. С одной оговоркой – никакого сиропа, сахара и глазури в составе. Единственные допустимые добавки – это цинк, сера или витамины группы В. Обратите внимание на комплекс «Омега-интеллект» для школьников. В его составе натуральный рыбий жир и цинк, а вот вредной химии нет совсем, не является лекарственным средством. Холестерин – вещество, которое жизненно необходимо для организма человека. Однако его избыток может привести к инсульту, инфаркту и другим сердечно-сосудистым заболеваниям. Контроль за уровнем холестерина в крови и поддержание его в норме – это естественное проявление заботы о своем здоровье. Сегодня есть возможность контролировать свой уровень холестерина в домашних условиях. Компактный недорогой анализатор EasyTouch разработан специально для людей, заботящихся о своем здоровье для регулярного самоконтроля. С помощью анализатора EasyTouch можно самостоятельно самостоятельно контролировать такие жизненно важные показатели, как уровень холестерина, уровень глюкозы и уровень гемоглобина или мочевой кислоты в крови. Анализатор легко помещается в ладони и прост в использовании. Результат достигается за несколько секунд и остается в памяти прибора. Оформить заказ и получить консультацию можно по телефону 540-58-28, код 495. Доставка по Москве и по всей России. Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией по применению. И будьте здоровы!
Посоветуйтесь с врачом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Москве 8.45. Новости на эхе. Челябинские воспитатели, которых дети обвинили в изнасилованиях, вернулись на работу в Лазурнинскую коррекционную школу-интернат. Об этом местному изданию 74.ру рассказала замдиректора учреждения. Ее имя не называется. Информацию подтвердила и приемная мать одного из подростков. Она пояснила, что педагоги успешно прошли проверку на полиграфе, и у следователей больше нет к ним вопросов. Штаб Явленского подал в Верховный суд иск о бездействии Центра сберкома. По мнению истцов, ЦИК не контролирует соблюдение принципа равенства при освещении деятельности кандидатов в президенты. Как указано в исковом заявлении, трансляция послания президента Федеральному собранию на центральных телеканалах, а также показ фильма «Путин» нарушает права других кандидатов. Верховный суд рассмотрит иск сегодня, сообщает издание «Медуза». Ростуризм сообщает о притоке американских туристов в Россию. За 9 месяцев их стало больше на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил глава ведомства Олег Сафонов. По его мнению, интерес американцев подогревает антироссийская пропаганда. Как выразился Сафонов, у людей занижен порог ожидания. И когда они приезжают в Россию, получается, цитирую, «вау-эффект». Они видят современную, мирную и развитую страну. Конец цитаты. В Москве сегодня облачно, снег, местами метель и 0-2 градуса. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Соколиный форт. Пожалуй, самый оригинальный жилой комплекс Москвы. Судите сами. Готическая архитектура, витражные окна, кованые балконы, стрельчатые крыши и три парка рядом с домом. Соколиный форт. Пожалуй, самые оригинальные условия покупки квартиры в Москве. Судите сами. Платишь 50% и сразу же получаешь ключи. Остальное только через полгода. Донстрой 495-266-9030. Условия рассрочки на donstroy.com.
Кто молодец? Я молодец. Я Газелькин. Быстро и недорого перевезу все вещи всего от 349 рублей. Только до конца марта. Звони 3 миллиона. Код 495.
С 23 по 25 марта в Манеже пройдет Московский культурный форум. Более 500 учреждений культуры российского и мирового значения представят свои лучшие работы. Каждый день сотни мероприятий, мастер-классов, творческих встреч, уникальные концерты и спектакли, редкие собрания живописи, общение с писателями и режиссерами. Московский культурный форум. Культура объединяет. Организатор мероприятия – Департамент культуры города Москвы. Категория 0+.
В центре притяжения, в центре культуры, в центре истории. Жилой комплекс бизнес-класса «Пресни-Сити» от компаний «МР Групп», «Каалка» и финансового партнера банка «ВТБ ПАО». Вся инфраструктура, фантастические виды на центр Москвы, рядом метро улица 1905 года. Живите в центре. Скидки до 9%. Сдача в 2018 году. 495-643-1155. Застройщик ООО «Ордена Трудового Красного Знамени», хлебзавод имени В.П. Зотова. Проектная декларация на пресня.сити.
Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы «Ритуал.ру». Консультации по вопросам, что делать в случае смерти близкого человека, что такое прижизненный договор и ритуальное страхование, как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище. Информация круглосуточно по номеру с мобильного телефона звездочка 105 вызов, с городского телефона 8495-100-0100.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
То, о чем не говорили по радио.
Проблема Путина в том, что не только ресурсы российской экономики для роста на исходе, но и ресурсы на борьбу с оппозицией тоже. Они уже задействованы по максимуму. пишет Максим Миронов.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
В этот четверг после 9:35 в программе «Утренний разворот» в студии «Живой гвоздь» актриса Мария Андреева. Не пропустите «Живой гвоздь» в четверг после 9:35.
У нас программа «Плавленый сырок».
Ну, во-первых, не плавленый сырок, а особое мнение.
Меня зовут Виктор Шендерович.
Это да.
Это радиостанция «Эхо Москвы».
Это тоже да.
Сегодня суббота.
А вот тут нет. По четвергам после 17 часов особое мнение с Виктором Шендеровичем. Писателем, журналистом и человеком.
Замечательно.
Без вина виноватая экономика. Такова тема очередной авторской программы «Курс Потапенко». У нас в гостях генеральный директор и основатель виноторговой компании «Simple», основатель и владелец сети винных бутиков «Гран Крю», вице-президент «Опоры России» Максим Каширин. «Курс Потапенко» в четверг после 23 часов.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Рекламная информационная программа «Экономика».
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Правительство ЦБ продолжит расчистку банковского сектора, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единая Россия». По словам премьера, Банк России постепенно расчищает ее от всех кредитных организаций, которые занимались либо незаконной деятельностью, либо проводили слишком рискованную политику, тем самым ставя под угрозу интересы своих клиентов. Медведев пообещал и дальше работать по этому направлению. Кабинет министров старается сделать бюджет сбалансированным, инфляция остается низкой, курс рубля устойчивым, банки надежными. Он констатировал, что в значительной мере наша экономика преодолела последствия кризиса 2014-2015 годов. По итогам прошлого года рост ВВП составил порядка 1,5%, при этом зафиксировано рекордно низкий для современной России уровень инфляции, примерно в 2,5%. Медведев также напомнил, что доходы федерального бюджета в прошлом году составили порядка 15 триллионов рублей, значительная часть их не связана с доходами от продажи нефти и газа. Кроме того, по мнению главы правительства, хорошие темпы роста показали некоторые отрасли экономики, например, химическое, металлургическое производство, пищевая промышленность, обработка древесины, производство транспортных средств и оборудования.
Экспоцентр на Красной Пресне приглашает.
С 20 по 23 марта в павильоне форум Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» пройдет 18-я международная выставка оборудования для производства и обработки текстиля «Энлитмаш-2018». Стоит напомнить, что уже почти полвека этот отраслевой смотр демонстрирует достижения отечественной и мировой легкой промышленности, давая возможность посетителям знакомиться с оборудованием для всех этапов текстильного производства – от получения и обработки волокна до упаковки готовой продукции. Участниками «Инлетмаш-2018» станут крупнейшие производители оборудования из 19 стран мира. Национальные экспозиции будут представлены Китаем и Республикой Корея. «Инлитмаш» организован экспоцентром при поддержке Минпромторга Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности и пройдет также под патронатом торгово-промышленной палаты. Уже третий год подряд выставка проводится в рамках масштабного выставочно-конгрессного проекта Российской недели текстильной и легкой промышленности. По традиции она объединила целый блок ведущих отраслевых смотров. Это четвертая специализированная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» 2018 «Весна». И десятая международная выставка материалов на волокнистой основе сырья, оборудования и продукции. Техтекстиль Раша 2018. Центральным событием обширной деловой программы станет пятый международный форум легкой промышленности «Лекпромфорум 2018». Это говорит о том, что в экспоцентре создана не только крупнейшая интегрированная экспозиция достижений отечественной и мировой легкой промышленности, но и эффективная площадка для делового общения. Как сообщили нам организаторы, мероприятие недели позволит продемонстрировать в том числе инновационные подходы к импортозамещению и локализации производства, а также предметно обсудить важнейшие вопросы развития отрасли, ее модернизацию, кооперацию со смежными сферами. Напомню, что выставка «Инлетмаш» будет работать в экспоцентре с 20 по 23 марта.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Кажется смешным, но люди покупают.
«Утренний разворот» с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
слушатель радиостанции «Эхо Москвы». Здесь Татьяна Фельгенгауэр, Александр Плющев.
Не забывайте, что у нас есть трансляция на основном YouTube-канале «Эхо Москвы», и мы там активнейшим образом общаемся с вами.
Да, несколько минут у нас есть для того, чтобы просто обратить ваше внимание на пару сообщений. Буквально пару сообщений. Они особенно здорово смотрятся на фоне планов закупить, разработать. Ну, сначала разработать, потом закупить разные виды вооружения, ракет и прочего, так сказать, оборудования для российской армии, прочих вооружений для российской армии. Врачи подмосковной больницы предупредили о невозможности оказывать неотложную помощь пациентам из-за нехватки лекарств и проблем с оборудованием. Подмосковная больница, это рядом здесь. Вообще, надо сказать, Подмосковье, оно всегда так немного подводит. Что рядом с Москвой, с одной стороны.
А вроде как...
Там, знаешь, ехать минут 40, как только из пробок вырвался, ехать минут 40, ну, час максимум. И вдруг раз, и ты видишь, что другая Россия, не в том смысле этого слова, которое в нее вкладывал Лимонов, Минздрав пообещал провести проверку, а Лига пациентов пожаловалась генпрокурору. Значит, четыре врача этой Латошинской центральной районной больницы написали докладную на имя главного врача и сообщили, что на 1 марта 2018 года в отделении анестезиологии и реанимации больницы нет ряда лекарств для оказания неотложной экстренной помощи. Также нет препаратов для анестезии при хирургических вмешательствах. Это пишет РБК, у него есть копия докладной. Кроме того, врачи замечают, что аппаратура для проведения анестезии давно не обслуживалась и выходит из строя, что влечет за собой определенные риски для пациента. В больнице нет метоклопрамида в инъекциях, фторхинолонов, прошу прощения, сложные для меня слова, для внутривенного введения, метрогила, миорелаксантов короткого действия, альбумина, растворов для паренитрального питания. Парентерального питания, не хватает закиси азота. Ой, единственное, что мне знакомо, веселящий газ. Закиси азота и препаратов для ингаляционной анестезии, рассказал РБК один из врачей больницы. К 14 марта ситуация не поменялась, сказал РБК работник больницы. Простите за нервный смешок.
Я думаю, что и к 18-му тоже не поменяется.
Не, я думаю, что перед 18-м-то могут завести, знаешь, прямо сегодня. В пресс-службе министерства сообщили, что поручат подведомственным структурам провести проверку в больницу по этим фактом.
Ну, удивительно, еще вот тогда давай да. Историю из Уфы, да, по-моему, да. Если я ничего не
путаю. Могу тебе рассказать про нее.
Где женщина просто умерла из-за того, что нет лекарств.
Женщина, 38 лет ей, совсем молодая женщина.
Молодая, да.
Значит, там речь идет о довольно редком заболевании, легочной гипертензии. От него в Башкирии, как сообщает, тут я смотрю у нас на эхо МСК Уфа, в Уфимское эхо Москвы, в Башкирии от него страдает около сотни человек. Значит, ну, у женщины остались двое детей. Она перестала получать положенные по закону препараты. Выдали их только к Новому году. Однако через некоторое время лекарства закончились, а новые получить не удалось. В Минздраве Республики женщины отвечали, что идут, закупки идут. И лекарства будут только к концу марта. Однако из-за отсутствия препаратов у Алии Асановой начались необратимые последствия в организме. Она скончалась в Башкирии. За прошедший год это не первый случай смерти людей, страдающих орфанными заболеваниями из-за перебоя с поставкой лекарств. В пресс-службе Минздрава обещали прокомментировать ситуацию позже.
Позже.
Позже. Ну, чтобы,
и, слушай,
чтобы еще
деле,
не дай бог
вот
кто-нибудь.
К этой общей картине совершеннейшего ада, который происходит внутри страны, я просто в новостях сейчас услышала, и как... Что там это Ваенга, да, говорит? Меня аж трясет.
Да.
Это история, конечно, с челябинским интернатом, где педагоги, которых воспитанники обвинили в сексуальном насилии, вернулись к работе. Просто, ну, как бы, чего, у следователей нет к ним больше вопросов. Они прошли проверку на полиграфе, и все этого достаточно. То есть история в том, что несколько педагогов и двое вообще посторонних людей, которых пускали в этот интернат регулярно, насиловали детей. И чем это дело заканчивается? Все те же люди возвращаются в интернат.
Но...
Вот прекрасно. Я с ужасом думаю, во-первых, что будет с детьми в этом интернате.
Ну, насиловали детей-то, мы знаем, со слов детей, понимаешь, в чем дело.
А во-вторых, я еще не понимаю,
веры
где
нет.
Там эта матушка-то, уполномоченная по правам ребенка.
Ты любишь ее вспоминать, бывало.
Ну, а что, она чем занимается? Это вообще как такое возможно? Почему у нас каждый день новости либо про пытки в отделениях полиции, либо про изнасилование детей?
Проверку провели к полиграфу, да? Претензии.
К полиграфу
есть?
Претензий нет.
Нет.
Какой-то просто беспредел бесконечный. Это у... и всех зовут 18 марта поддержать Владимира Путина.
Вообще
потому
ни...
что хэштег стабильность.
Вообще никак не связано.
Никак не связано, конечно.
Московское время 9 часов 5 минут. Здесь Татьяна Фельдингауэр. 9 часов, да?
9
да. Все-таки? Не 10?
Вроде 9.
Ну, 9, конечно, 9. Татьяна Фельгенгауэр, Александр Плющев. Ты знаешь, не, я просто сконцентрируюсь. Я же не могу на разных вещах сразу.
Да, конечно, я знаю, что ты однозадачный.
Абсолютно. Да. И просто большой фидбэк, отклик на челябинскую историю, как раз, которую ты начала обсуждать.
И какой-то очень неожиданный.
Ну, он разный. Он разный. Потому что, знаешь, в чем проблема большая? Проблема огромная в том, что мы, например, не можем доверять однозначно. Вот тем же исследованием полиграфа. Потому что все в нашей стране, ну, может, даже в мире, я не знаю, меня просто интересует происходящее в стране больше, чем в мире гораздо. Все в стране скомпрометировано. Потому что мы можем в этом самом, в крови мальчика 6-летнего найти, поскольку там, пол-литра алкоголя. Угу. Да? Можем запросто, да. И ничего. Мы знаем, что подобных вещей может быть миллион, что там родители говорят, что эти самые сотрудники, когда проходили полиграф, имели доступ к транквилизаторам. Простите, у меня сегодня с медикаментами плохо.
Ну, на самом деле, я не очень знаю, что понимаю. Вот, ну, говорят, вот, там следствие. А что, реально следствие ограничилось полиграфом, а почему только полиграфом, почему не провести еще какие-то проверки? И главное, если вообще такое, ну, понимаете, в чем проблема? Интернаты, особенно коррекционные, это же закрытые учреждения, туда нет вообще никакого доступа. У нас ноль информации о том, что там происходит, что там делают с детьми. Ну, почитайте о том, что пишет Вера Шенгелия, которая регулярно бьется с тем, чтобы получить хоть какой-то доступ и хоть как-то там контролировать, в каком состоянии люди находятся в этих интернатах.
Я говорю, что следствие, к сожалению, оно скомпрометировано, и вот то, что мы видим, да, то, что появляется в СМИ, оно, в общем, никак эту репутацию не укрепляет, к сожалению.
Но, наоборот, никак сомнения не...
Наоборот, только да. вот в чем большая проблема. Да, можно говорить, что да, дети там нафантазировали все независимо друг от друга по непонятным причинам. Да? Значит, можно как угодно это говорить. А ничего, я очень хорошо понимаю, с другой стороны, мы очень хорошо понимаем, что такая история для местных властей, она не должна происходить. Ее нужно как можно быстрее затереть. Ее как можно... Не может ничего такого. Тем более с сиротами. Тем более у нас.
Да, конечно.
Где-нибудь далеко, в горах, не в нашем районе.
Лучше, а еще лучше где-нибудь в Америке, да? Ты знаешь, вот всех усыновленных
вчеренок,
вот в Америке с ними происходят ужасы, кошмары.
Было бы следствие, которому можно доверять, без проблем. Но, увы, оно скомпрометировано настолько самыми разными делами, что поневоле так или иначе ты засомневаешься. И в этом смысле априори у меня доверие ребенку больше, чем следователю. Всегда. Всегда. Вот так, извините. Через 3 минуты продолжим.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. В Каннах на Лазурном побережье продолжается международная выставка МИПИМ, которая продлится вплоть до 16 марта. Нашу страну в этом году на ней представляют два павильона – Москва и Санкт-Петербург. Основным приоритетом, который Москва поставила перед собой в этом году, стала презентация стратегии развития города на ближайшие годы, а именно такие ключевые для столицы темы, как создание максимально комфортной среды для жителей города и приезжих туристов, улучшение инвестиционных климата, программа реновации, модернизация транспортной инфраструктуры столицы и строительство транспортно-пересадочных узлов, строительство московского международного кластера и развитие территории Новой Москвы. Как подчеркнул в ходе нашей беседы министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин, Москва за прошлый год побила рекорд по инвестициям в основной капитал предприятий – около 2 триллионов рублей. И это абсолютный рекорд за всю ее историю. Продолжают увеличиваться накопленные иностранные инвестиции. Их объем на конец 2017 года достиг почти 280 миллиардов долларов. Конец цитаты. Вообще, акцент, заданный на конференциях московской делегации на МИПИМ, свидетельствовал о том, что время инвестировать в Москву. Даже реновация преподносилась не столько как проблема жилищного переселения, сколько как развитие инфраструктуры района и важности среды обитания. Именно этому было посвящено выступление главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова. Впрочем, не всегда мнения о будущем столице и ее бизнес-климате были столь оптимистичны. Ряд девелоперов высказывали мнение, что Москва по-прежнему строит и продает квадратные метры, а вовсе не эмоции. А в связи с грядущими изменениями в отрасли, это станет повсеместным явлением для застройщиков. Такая ситуация нормальна, и полярность мнений отражает отсутствие консолидации не только в отрасли, но и в целом в мире. И международный характер выставки служит здесь отличным фоном. Ведь, несмотря на введенные санкции, российские компании продолжают активное сотрудничество и с европейскими, и с американскими компаниями, а делегации последних являются самыми многочисленными на российских выставках и конгрессах. Открытость к диалогу и вектор на развитие международных связей характеризует и сам состав российской делегации, преимущественно состоящий в этом году из чиновников из комитетов и департаментов по инвестициям и развитию международных связей, а также участие нашей страны в международной премии MIPIM Awards, в которой в этом году в 2 из 11 номинаций вышли в финал 2 столичных проекта – «Парк Зарядье» и «Стадион Лужники». Голосование на MIPIM Awards открытое, и за наш проект может отдать свой голос любой участник выставки. Результаты станут известны 15 марта. С вами была Дина Назарова.
Это была программа «Честный дом».
Плющев, Тильгенгауэр, утренний разворот, дубль 2.
Все трюки выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить это дома.
Обзор прессы у нас есть, да. И мы тебя разочек перебьем, потому что у нас есть еще интересный рассказ от Жени Бунтова. Давай попозже. Сейчас пока читайте.
Немножко, да? Я так неординарно начну, и хочется как-то сказать, вот собеседник передо мной, процитирует во всяком случае эту публикацию небольшую. Кому-то приносит еще не вышедшее в прокат кино на флешке, а Иван Охлобыстин показал фрагмент из новой серии «Простоквашино» в своем инстаграме. Иван Иванович озвучил Игоря Ивановича. Печкина, а не Сергея.
Да.
Его друзья Гарри Сукачев и Михаил Ефремов, Шарика и Матроскина. А мама дядя Федора заговорит голосом Юлии Меньшовой. И дальше автор публикации пишет вот, что премьера новой части состоится 1 апреля. До 2020-го Сайсмультфильм планирует снять 30 эпизодов, но уже от первого волосы встают дыбом. Это, так сказать, вот такая небольшая рецензия. Во-первых, в худших традициях ремейков создатели не придумали ничего лучшего, чем паразитировать на старых узнаваемых ситуациях. Помните, как Печкин не хотел коробку с фоторужьем отдавать? Вот теперь не отдает, и снова потому, что у вас документов нет. Во-вторых, движение губ героев почему-то не совпадает со звучащим текстом. То опережает, то отстает. А в-третьих, это, конечно, юмор. А оба твоих подписчика за этим столом сидят хипстер амбарный, говорит Матроскин Шарику, который... все-таки 21 век на дворе, завел себе в соцсетях аккаунт.
Хорошо.
И все это не считая того, что настоящий автор «Простоквашино» Дарт Успенский вот-вот подаст на Союзмультфильм в суд. Писатель утверждает, что у него никто не спрашивал разрешения на продолжение, тем более не согласовывал с ним сценарий. А как Успенский любит судиться, это, так сказать, все еще по истории с Чебурашкой помнят. Пишет автор публикации.
А кто автор-то?
Блоги читала Ольга Сабурова. Да, блоги читала.
Там есть две стороны. Значит, я прямо сейчас, вот через 2 часа закончится разворот. Да. И выложу я творческое задание в блог. Да. Будет сегодня творческое задание. Английское. И отправлюсь я в город Суздаль, где уже стартовал фестиваль анимационных фильмов. Да. Ежегодно отечественных фильмов. Вот да. Там все узнаю.
По-русски мультфильмов.
Со всеми поговорю. Правда, я думаю, что Эдуарду Успенскому там не будет.
Вряд ли.
Вот. Но, во всяком случае, с той стороны, с аниматорами и с мультфильмами я точно поговорю. Приеду, доложу. Все. Хорошо. Все в кулуарах.
Да.
Вот. Воспринял как наказ.
Так.
Избиратель.
Наказ.
Так, а нам не надо сейчас прерываться? Или вы только прерывались? Я уже запутался.
Нет?
Нет.
Сергей.
Сориентируй нас, пожалуйста.
Еще чуть-чуть, чуть-чуть еще могу.
Хорошо.
40 миллилитров.
Давай.
Грамульку.
Да. Грамульку.
А значит, удаленно можно научиться, это московская правда, электронное издание, многому программировать, готовить, говорить на иностранном языке. Теперь можно освоить курс первой помощи. Вообще, я думаю, что это давно пора бы сделать. Курсы направлены на то, чтобы научить слушателей не паниковать в экстренной ситуации. Эта цель достигается благодаря передаче знаний, как отличить сердечный приступ от анафилактического шока, как оценить степень тяжести повреждений, как помочь в том числе или ином случае до приезда медиков. Такие знания помогают быстро сориентироваться в шокирующих обстоятельствах, не пугаться и начать действовать незамедлительно. Все согласятся с тем, пишет, ну, цитирует московскую правду я, что подобные навыки, хотя бы раз в жизни, могут пригодиться любому человеку в любом возрасте. Вот теперь этому можно удаленно, так сказать, научиться вместе со всеми другими учебами, как пишет московская правда. Вот. Еще могу, да?
Нет.
Хорошо.
Да, да.
Матрик, да?
Да.
Пока.
Да.
Ну, вот это вот уже мы
уже
прошли,
да.
Вот
ну, Сергей
вот
говорит, да. Сергей да. говорит, все, нет.
Хорошо.
Нет, извините нет. нас за технические эти.
Нет, ну, нормально. Это же движуха. Такая, знаешь, им смотреть интересно, опять же, в Ютубе. Несет ли Россия угрозу будущему Мексики? Это вот очередная такая история. Опять же, да. Это независимая газета. Кремлю надо готовиться к обвинению в вмешательстве в выборы в латиноамериканских странах.
Неожиданно.
Ну, ничего неожиданного нету, потому что на сотни тысяч мобильных телефонов по всей Мексике поступают аудиосообщения, отправленные через WhatsApp, в которых мужской голос говорит: «Русские наступают, чтобы забрать у нас нашу нефть. Россия контролирует нефть Венесуэлы. Лопес Обрадор обещает отменить энергетическую реформу. Зачем? Чтобы вернуть нефть мексиканцам». Понятно, за кого топят. По мнению экспертов, эта запись способствует распространению мнения о том, что Россия хочет повлиять на президентские выборы, которые назначены на 1 июля, а посеянный хаос прежде всего на, собственно, на руку кандидата от левых сил. А Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, лидеру национального движения за регенерацию, так называемого, опережающему по всем опросам прочих претендентов на победу в президентской гонке. Несмотря на то, что до сих пор не предоставлено никаких доказательств предполагаемого российского вмешательства, этот вопрос активно обсуждается в СМИ и в соцсетях. Там у них страсти особенно накалились после того, как его подняли высокопоставленные лица в США. Уволенный госсекретарь Рекс Тиллерсон во время недавнего визита в Мехико заявил: «Мы знаем, что Россия оставляет свои отпечатки пальцев на выборах по всему миру. Я рекомендую вам», — обратился он к мексиканцам, — «обратить особое внимание на то, что сейчас происходит».
Вот теперь точно прервемся. И через пару минут еще послушаем Женю Бунтмана. Он расскажет нам кое-что интересное.
Реклама. Машины покупают, чтобы производить впечатление. Subaru Outback впечатлил меня универсальностью, ведь над ним работали ведущие японские инженеры. В горы с семьей, на рыбалку с друзьями, на прием с женой и просто на каждый день. Клянусь, звук 6 цилиндров оппозитного мотора никого не оставит равнодушным. Subaru Outback создан инженерами.
Встречайте новый флагман от Samsung. Смартфон Galaxy S9 и S9 Plus. Не упустите шанс стать одним из первых его обладателей. Оформите предзаказ до 15 марта и получите подарок. Информацию об организаторе, правилах, порядке получения подарка уточняйте на сайте samsung.com. О, Samsung Electronics Rus Company. УГРН 506-774-678-5882. Москва, Новинский бульвар 31, помещение 1-2. Срок оформления предзаказа с 25 февраля по 15 марта 2018 года.
Кто хочет посмеяться над нашей жизнью, может почитать в amazon.com книгу Виктора Вольфа «Веселые рассказы о России». Автор потешает читателей байками о российских выборах, нашей полиции, судебной системе, коррупции. Словом, смеется над всем нашим балаганом советского розлива, куда Россию вновь вернули спустя 25 лет. И делает это весело и остроумно. Сборник Виктора Вольфа «Веселые рассказы о России», помещенный в amazon.com. Первое в публичном пространстве сатира на действующую власть.
18+.
Полумеры не для вас. Трансмиссия «Суперселект» на внедорожниках Mitsubishi Pajero Sport. Это то, что вы ожидаете от полного привода. Стабильность на скользких дорогах и проходимость вне дорог. В марте беспрецедентная возможность приобрести уверенность и безопасность с выгодой до 400 тысяч рублей. Mitsubishi Pajero Sport и Super Select. Ваш супер выбор. Mitsubishi Motors. Реклама. ООО «ММС Рус». Предложение ограничено. Выгода на модели с двигателем 3 литра 2017 года выпуска складывается из прямой скидки и выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля любого бренда, за исключением отечественного производства старше 10 лет.
Я Григорий Явлинский.
России нужен новый политический курс процветания и благополучия. Пора прекратить войны и достичь мира с соседями, преодолеть бедность и обустроить страну. Экономический рост и развитие должны стать целью и смыслом всей государственной политики. Я считаю необходимым освободить от налогов людей с низкими доходами. Сильная экономика, богатая Россия.
Люди с хорошими лицами.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Так, давайте, да. У нас есть немножечко и о культуре образования, и о чем мы все, про политику, давайте. Да про ужасы жизни.
Я потом
жизни.
Тоже про культуру.
Давай. О, вот, замечательно. Тогда сейчас послушаем Женю Бунтмана, что там новенького на Арзамасе, а потом еще немного про культуру от Льва Гулько.
Сегодня на Арзамасе выходит новая глава, новый модуль суперкурса истории русской культуры «Серебряный век». Это 8 лекций, прочитанных ведущими учеными по этому периоду. Что такое модернизм? Кто такие символисты? Почему русские меценаты стали интересоваться искусством и покупать картины импрессионистов? И что из этого вышло? Как русская интеллигенция перестала стесняться религии? Чем покорил мир Дягилев со своими балетами? В чем заслуга Станиславского и Немировича Данченко? И как художники восприняли Первую мировую войну? А еще, как всегда, на сайте Арзамас есть множество дополнительных материалов. Галерея образов эпохи от портрета Брюсова, который написал уже больной Врубель, до сорванных революцией императорских орлов. Удобная таблица рекомендаций и таймлайн. Главные события эпохи от брюсовского сборника «Русские символисты» до писсуара Марселя Дюшана и февральской революции. Еще там, как всегда, можно пройти экзамены и побороться с призы. Шеф-редактор суперкурса «История русской культуры» Евгений Гонтман.
Лев. Давай продолжим. Да. Ты обещал о культуре.
Я про сериалы, которые у нас снимают, про телесериалы. РБК сейчас немножко подцитирую. Значит, одним из крупнейших производителей сериалов для российского телевидения по итогам 2017 года оказалась украинская продюсерская компания. Знаете, война войной, знаете, а интерес никого не оставляет. На самой Украине показ всей российской телепродукции, снятый после 2014 года, естественно, запрещен. Крупнейшим поставщиком сериалов и телефильмов по итогам 2017 года называют группу «Стармедиа» украинского предпринимателя Владислава Ряшина. Она известна, в частности, сериалами «Мата Хари», «Анна Герман», который показывал первый «Вот». Канал. А большая часть сериальных проектов, 52% от заявленной продолжительности в 2017-м была снята в интересах трех крупнейших вещателей. Первого канала, «Россия-1» и НТВ. Нормально. Чего?
И это по заголовкам в эфире все больше украинского.
Да, все больше украинского, потому что украинские компании
как
снимают.
Как здесь не добавить еще один заголовок про то, что можно синий-желтый теперь разметку на дорогах
разметку желтого и синего цвета. Ну, нет, я думаю, что...
Желто-блокитное.
Там же они... Ты прочитай для слушателей, кто не знает, где синяя, а где желтая. Значит...
Не могу, я потеряла новость.
Потеряла новость.
Я по памяти.
Ну, нет, они в разных местах. То есть это такое сочетание, только в новости будет жёлто-блакитное. А насчет украинского, вот ты знаешь, я думаю, что рано или поздно эта бомба выстрелит, взорвется там, да, это ружье выстрелит.
В какой стране?
А тебе расскажу. Я тебе, Лев, все расскажу. Потому что как когда-нибудь произойдет что-то, не знаю что, выяснится, что украинцы зашивали 25-й кадр туда. Вот, и мы потихоньку отравлялись всей этой продукцией.
Мне кажется, что
обязательно.
Это может произойти с двух сторон.
Нет.
Там тоже скажут.
Да хоть с трех. Да. Вот. Нет, на Украине скажут, что это эти предатели. Да. Они, они работали за поганые рубли, конечно. Карбованцы. Вот. Да. У нас скажут, что они зашивали 25-й кадр, и еще за наши же деньги. Вот это самое. За наши, за Газпром... Ну, в общем, за отечественные.
В том числе
и за газпромовские, за все деньги мира.
Ура.
России.
Спасибо большое. Льва Гулько вы услышите в программах «Эхо» в 2 и в 6. Он вам будет представлять рубрику «Статья дня». А мы сейчас поговорим про автомобили.
Дорогой брат, приехал.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Дмитрий Баринов, автообозреватель, с нами. Дим, доброе утро.
Александр, Татьяна, доброе утро.
Дим, мы вот тут поспорили, не то что поспорили, а разбираемся, где синие и желтые полосы собираются наносить. Ты уже видел эту новость в «Коммерсанте»?
Да, я видел. На самом деле, кажется, синий абсолютно неадекватный. Представьте, допустим, вечером вы просто ее не увидите, эту синюю полосу на дороге.
А она там никак не отсвечивает?
Не будет фар. Люминесцировать?
Ну, возможно, будет, но представьте, это в марте вечером, допустим, там или в ноябре.
Как-то в марте вечером.
Я по улице.
Так. Ага.
И вы, мне кажется, если будет идти снег или там дождь со снегом.
Да у нас это почти никогда не бывает. Это ни снега, ни дождя, на самом деле.
Мне кажется, вот желтый хороший климат. Наиболее оптимальный для нашего климата, яркий желтый полос.
Желтый же уже используется. Вот на перекрестке, на который нельзя выезжать, вот это все.
Мне кажется, он активный, желтый полос, как раз яркий используется. Желтый, может, оранжевый цвет, но явно не синий.
А куда их еще собираются наносить?
Ну, дополнительные разметки, то есть собираются делать, там расширять, чтобы дополнительно собирать налоги, оброки с наших автолюбителей.
Хорошо, ну, поглядим. Тут вообще как-то дорожная инфраструктура, прям каждый день есть новости о ней. То знаки вот от движения по полосам будут в других местах располагать, то, значит, разметочка. Интересная, в интересное время живем. Но, тем не менее, выяснилось, что список автомобилей, владельцы которых заплатят повышенный налог, увеличился. Причем увеличился, я так понимаю, раза в полтора, да?
Да, там было 800 машин, стало 1100 или 1150.
Почти полтора.
Да, это очень много на самом деле. Я внимательно этот список изучил, конечно, знал, что он абсолютно неадекватный, абсолютно, но все равно очень удивился, потому что увидел там совсем обычные такие утилитарные машины. Например, кроссоверы Nissan Murano и Ford Explorer. То есть это машины, в которых нет ни одного намека на роскошь, просто ни одного. То есть там все просто...
Ну, давай поясним. Считается, что эти машины роскошные, и поэтому владельцы должны платить налог повыше из-за того, что они роскошные. Вот Nissan Murano, в общем, средненькая, да, такая машинка.
Как уж себе, прямо скажем.
Вот. Ну как, она там стоит сколько сейчас? 1,3 миллиона, наверное, да?
Да, это начинается отметка с 3 миллионов.
Три миллиона минимум. В общем, для кого-то это, наверное, роскошная машина, но в принципе-то...
Сам по себе автомобиль, если мы не берем цену, сам по себе автомобиль, так себе.
Ну да, да, соглашусь, ничего не могу сказать.
Вы знаете, допустим, смотрите, вам повезло, и дилер дал вам скидку большую. Вы купили машину не за 3, а за 2,5 миллиона. А потом продали ее кому-то еще за 2 миллиона уже.
Так.
Но в списке Минпромторга машина стоит само дороже 3 миллионов.
А там не важно, какой возраст, да? Она все равно роскошная будет до смерти.
До 3 лет, нет, до только
до 3 лет.
Ага. Да, смотрите, получается, и первый, и второй покупатель, который первый купил ее за 2,5, а второй за 2, они все равно заплатят этот повышенный налог.
Но это если в течение первых 3 лет ты ее продаешь.
Да, совершенно верно. Многие люди этого даже не знают, не подозревают, в итоге попадают на этот налог.
Покупайте машину старше 3 лет, друзья. А что еще, кроме Murano и Explorer'а? Тоже
там очень много таких обычных машин. Ага. Допустим, тот же Volkswagen Touareg в этом же списке. Машина хорошая? Да, хорошая. Роскошная? Нет, конечно.
Обычная
машина. Да.
Нет. Покупатели роскошных машин обидятся, если им предложить Volkswagen Touareg.
Да.
Могут на дуэль вызвать, я думаю, даже.
Не, машина добротная, хорошая, но не роскошная. Я считаю, что, конечно, оправданно, когда в списке, там, допустим, Ferrari, Bentley, там, Bugatti, Maybach, но когда появляются такие, как Murano и Ford Explorer, это просто смешно.
Да даже вот Range Rover, который тут недавно вскрыли у работницы генпрокуратуры, украв оттуда сумку за 50 тысяч.
Да, давайте напомним ситуацию. Просто после девальвации 2014 года, когда курс рубля рухнул в 2 раза, да, машины резко подорожали и продолжают дорожать. И получилось, что в категорию дороже 3 миллионов попадают совершенно обычные модели. И поэтому, наверное, властям было бы логично список подкорректировать, то есть планку стоимости и понятие роскошь поднять. Но все осталось, видимо, по-прежнему.
Нам скажут, что это вы к своему Навальному идите. Он же в свое время лоббировал эту историю, чтобы на роскошные автомобили был налог. Вот, получите. Это мы Навального послушали еще. Я думаю, так.
Ну, смотрите, сейчас случится еще одна девальвация так, в течение года. И в этом списке окажутся просто все машины, там, за исключением там, Kia Rio и Solaris. То есть Ford Mondeo, там, не знаю...
А нечего.
Kia Sorento и так далее. То есть все обычные машины.
Нечего, нечего. Езжайте на Kia Rio вообще. Есть прекрасный отечественный автомобиль Lada Granta. К Lada X-Ray, знаете ли, люди теряют интерес. Я вчера... вот повысится. Все нормально. Я считаю, я за исключительно. Спасибо большое Дмитрию Барину. К сожалению, не успели мы одно обсудить. Тут General Motors запускает Airbnb буквально такую же примерно штуку для авто. Да, то есть
гаражи сдают.
Люди друг другу, да, могут сдавать автомобиль. Интересная штука. Ну, ничего, у нас еще будет время. А пока новости, затем реклама, затем наш живой гвоздь Мария Андреева.
Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Мария Андреева, актриса в качестве живого гвоздя. У нас здесь, по-моему, мне кажется, это едва ли не первый случай, когда кто-то из нас с Татьяной лично не знаком был с нашим живым гвоздем.
Кстати, это
редко здесь бывает. Так и здорово. Вот побольше бы таких людей, с кем знакомишься, прямо здесь, в прямом эфире. Доброе утро, Маша.
Я Таня. Это Саша.
Саша, очень приятно, Маша.
Очень приятно, Маша. Ну что, раз уж вы актриса, придется вам
заставлять работать не будем.
Кино, то придется, конечно, ответить за все отечественное кино. Раз.
За весь отечественный кинематограф.
Отечественный кинематограф. Что ж такое-то снимают? А главное, вот те способы, которыми лоббируют отечественный кинематограф.
Может, это и хорошо.
Да, вот как вы считаете...
Уклон,
либо патриотический уклон, и Б, это то, что там... А давайте перенесем премьеру «Мстителей» на попозже, потому что у нас запланирована премьера нашего «Коловрата» или какого-нибудь.
Ну,
там
условно.
Вы знаете, я, во-первых, не знаю, как это происходит там, например, в той же Америке. Может, они точно так же делают.
В Америке просто иностранные фильмы
не показывают.
«Коловрата», и они его ждут. Они говорят, так нет, давайте придется перенести.
Придется посмотреть «Елки 18».
Да, как бы вперед. Мы это не знаем, но...
Американский зритель ждет елок.
Конечно, да, я думаю, что они очень следят. Вообще им, может быть, не помешало. Вот вы смотрели «Движение вверх»?
Нет.
А я смотрела. И это бомба. Это просто улет. Да, вот после этого у меня как-то вообще поутихли все какие-то... Ну, все артисты всегда переживают. Мы работаем, отвечаем так или иначе за эту сферу. И всегда хочется как-то, чтобы это было хорошо, чтобы как гордиться. И это очень редко бывает. И вот «Движение вверх» — это отличное, прекрасное кино. Спасибо всем, кто его делал. Пользуясь случаем, скажу об этом. Потому что все ходили... Вот это просто потрясающе.
Ну, после того, как вы сказали, надо посмотреть.
Нет, абсолютно. Вы можете потом...
Мы сначала «Черновик» посмотрим, Саша.
И он 25 мая только выходит, да.
Мы подождем.
Это русское кино «Черновик».
Да, да, Сергей Мокрицкий. Я там просто снимался в эпизоде. А вы с Татьяной в одном фильме снимались, между прочим. «Двух лезда». Два.
Ну, во втором.
Да.
А вы, наверное, были в сцене аукциона, может быть.
Нет, я практически в конце уже, в титрах практически, когда журналисты играют
память
себя.
Там выходит на конференцию. И
там, когда идет нарезка всяких телевизионных новостей про...
Да, я поняла.
Всю эту ситуацию. Вот я там играю саму себя.
Ну вот, а вы говорите, незнакомый, практически знакомый.
Да, практически, да. В одном фильме играли, у меня просто роль поменьше. Прелесть. Чуть-чуть. Где-то раз в 800. Я там 2 секунды на экране, не важно.
Речь не о нас, к сожалению.
Да, нет, все-таки, хорошо, патриотический уклон.
Против.
Нужно, не нужно. Против?
Я против.
Почему? Не искренне получается?
Человек молодой, вся сознательная жизнь при Путине прошла.
Почему? Мне 32 года.
Да. Это вы очень молодой человек.
Хотя, да, вы правы. Как это получилось?
Чуть меньше, чем вся сознательная жизнь.
Может быть, мне почему-то очень приятно, и я очень люблю в себе то, что я не в себе, а нормальным человеческим утренним языком, как это с утра говорится.
Вы себя считаете ельцинским ребенком?
Да. Да, абсолютно. Вот у нас есть...
Ну, просто мы ровесницы, мне 33 года, я тоже считаю себя ельцинским ребенком.
Абсолютно, потому что это 90-е, потому что вот у нас есть спектакль в театре Фоменко, где я работаю 11 лет. У нас есть спектакль «Олимпия», прекрасный, про как раз вот поколение 90-х, про наш примерно возраст. И, ну, я понимаю, что большая часть все-таки, и, наверное, самая ударная, наверное, все равно себя воспринимаешь по... в старшей школе вообще человек, мне кажется, mm-hmm. себя в принципе ассоциирует. То есть это такое...
Поздние 90-е у вас.
Да.
Конец 90-х.
Конец 90-х, да. И от этого, то есть миллениум, я уже помню как что-то, что я была в очень каком-то таком сознательном возрасте.
Да нет, даже начало 2000-х у вас-то, да.
Да, и поэтому, мне кажется, человек формируется в принципе как бы такой вот, ну, глубинное формирование. Это первая любовь, первое все вообще, угу. первая водка, я не знаю, там, первое...
Все.
Первое все, вот первое в жизни, что человек пробует, это вот его как бы становление, оно очень важно, это очень важный момент. Поэтому я, конечно, ельцинский.
А, ну, с этой точки зрения, движение вверх, он не патриотический, ну, вот такой, не ура патриотический.
В том-то и дело, почему
он хороший говорю, патриотический фильм?
Почему я говорю, я бы не говорила просто так.
Я просто правда не знаю, серьезно.
А я вот 100% вот не тот человек, я вот почему-то очень, ну, я всегда... Это действительно очень хорошее кино, и действительно там есть абсолютно точно вся бравада. Я не знаю, как это работает, я не знаю, как это получилось у них. Это какая-то удача действительно большого масштаба, потому что при всем патриотизме, при том, что мы русские, ну, во-первых, зал вставал и плакал. Вставал, хлопал, плакали люди, все мужчины, женщины. Искренне, не как бы бравадно и глупо, а как бы всегда такое чрезмерное, но всегда как-то почему-то выглядит нелепо. А искренне, и такое было по всем там отзывам, вообще моих знакомых. Ну, у них как-то случилось это показать, что я горд и страной. Конечно, мы все гордимся своей страной, но просто так, как это показано, это... Ну, кино все-таки большой такой как бы момент.
Вот Андрей просит спросить про историческую правду в кино в том же «Движении».
Да.
Ну, мне кажется, это, конечно, режиссерский я разговор,
уверена,
а не совсем актерский, но тем не менее.
Я уверена, что она нарушена. Я не знаю, я не имею вообще никакого отношения к фильму «Движение вверх», но...
Дух лес. Историческая правда, я имею в виду.
Дух лес вообще наиправдейшая правда. Позови Сергея Минаева.
Фильм по Сергею Минаеву, да.
Да, расскажет все, что...
Боюсь разговор к спящим сказать. Да, извините, мы о своем.
Нет, я думаю, что историческая правда в кино никогда невозможна.
И не нужна.
Невозможно и не нужна, да. Потому что это...
Искусство.
Да. Вообще это поражает. Мы все всегда говорим, вот я снимаюсь часто, да, в исторических картинах. У нас была там «София», сейчас мы снимаем там «Годунов». Ну, мы постоянно об этом говорим. Мы знаем, то есть мы снимаем уже сцену и знаем, что... Так, ну здесь вот сейчас мы получим потом на сайте таком-то, таком-то отзывы негативные о том, что тут недостаточно там закреплен повойник не тем, не той складкой, а здесь кружева не той формы или там не того.
И вообще все было не так.
И вообще все было не так. Это как бы ты на это уже идешь. А нет иного варианта, ну, как бы, либо ты это делаешь работу, либо ты снимаешь хоть как-то. То есть ты, никто кино не, я считаю, точно, как и театр, абсолютно. Почему-то в театре мы позволяем перенести действия, не знаю, Евгения Онегина в наше время, абсолютно, люди на это идут. Никто не говорит, ну, что-то это как-то не очень с правдой как-то соответствует.
С историческим.
Да. А в кино почему-то прилетают какие-то отзывы, и это, честно говоря, вот сейчас вы меня спросили, я никогда не задавалась этим вопросом, и сейчас понимаю, что у меня это вызывает возмущение.
Да в театр-то не ходит никто. Скажу я провокационную вещь. Ну, то есть, есть несколько театров. И, наверное, театр Фоменко – это тот, в который не достать билеты часто. Насколько я понимаю, я очень поверхностно с этим знаком, иногда ходя в театр. Но, насколько я понимаю, опять же, есть масса театров в Москве. Наверное, больше, чем во всей остальной России вместе взятых. В которые никто не ходит. И билеты распределяют по собесам. Вот это вот все.
Я
не знаю, там и так далее. Да. Так же нет?
Я не...
Ну, вы же в актерской среде, разве не общаетесь?
Ну, вот...
С
вот,
однокашниками?
Я не вот знаю. Вот таких историй я не слышала, что... Ну, наверняка это есть, конечно. У нас, ну, как бы, это в любом театре, во-первых, есть. какая-то так, ну, я могу представить.
Какая-то квота вы имеете, распределение.
Мы в Москве, ребят, ну, как бы, мы там жалуемся, кино не кино. А здесь города, в которых нет просто кинотеатров.
И театров, да.
Поэтому это печальная тенденция, что люди сейчас как-то с театром...
Так может, театры плохие? Вот дело не в людях, а в театрах, может быть, в данном-то случае. В ваш театр-то ходит, не попасть, ломится?
Ну, я не знаю, от чего это зависит. Может быть, от надобности. Может быть, когда говорят, ну, в других там маленьких городах у них жизнь трудная, другая. Людям нужно себя... Людям надо выживать, поэтому... А в Москве, ну, я не знаю. Ну, как бы, ну, наверняка так.
Здесь и приезжают. Сейчас, прости, ради бога. Вот есть город Ярославль.
Да,
недалеко от Москвы.
Театр даже там был.
Да, и туда люди едут в театр из Москвы, в частности. Я там езжу в Оптовск.
Извините, пожалуйста, не буду говорить про Пермь, куда дешевле сходить на курензи.
Чем в Москве, да?
В Москве.
Ну, то есть, это говорит о том, что не географическим принципом уже сейчас определяется все.
Ну, кстати,
не все в Москве.
Вы упомянули, что 11 лет вы работаете в театре Фоменко. За вот этот период людей стало меньше в театре или больше? И как они качественно изменились?
Вот я не вижу вообще, то есть я не могу отследить вот тенденцию в массах, потому что у нас действительно всегда трудно попасть, и ну, это не может не радовать. То есть нет таких спектаклей, у которых, ну, может быть, какие-то есть там какая-то, да. Тут балкон чуть-чуть забит, тут не забит. Но мы на самом деле не обращаем на это внимания, потому что если на это как бы, ну, Мы делаем. Это такая как бы работа, которая, ну, не отслеживаю.
В театре вы служите, это понятно. А кино, когда приглашают, у вас есть какой-то фильтр?
Какая-то нижняя планка,
да,
ниже,
ну,
которой,
да,
вы,
типа,
не...
нижняя планка, типа, вот сюда я вообще не пойду снимать.
Вот такие сериалы нет.
Да,
вот.
Ну, конечно, дофига такого. Но
да?
Это же все по ощущениям, да. Ну, я не знаю, я просто как-то в какой-то момент поняла, что если я не чувствую, не откликается...
Ну, это же деньги.
И что?
Ну, как бы...
Ну, пофиг.
Да?
Ну, не, ну, камон. Ну, как бы, ну, просто очень сложно, ну, работать, делая то, что не хочешь, даже за деньги. Я просто не могу. Я не могу, просто у меня все вообще...
Атрофируется?
Да, у меня прям происходит прям маленькая смерть.
Через пару минут мы продолжим с актрисой Марией Андреевой. Вы оставайтесь с нами, в том числе и в Ютьюбе, где все продолжается.
Реклама. Квартал Онли представляет. Хорошие новости для тех, кому достаточно лучшего. Новость 1. Онли. Первый квартал апартаментов бизнес-класса с готовой отделкой. Полностью построен. Новость 2. Ключи выдаются с 1 июня 2018 года. А посмотреть апартаменты и оценить качество отделки вы можете уже сейчас. Новость 3. Действуют специальные условия покупки апартаментов для семей с детьми. Цены, планировки и проектная декларация на onlydefisfili.ru. Застройщик АО «Бизнес Парк Фили».
Внимание, вопрос. Один диван, 7-й этаж. Время пошло. Победила команда «Газелькин». Спустили диван за 2 минуты. Звони скорее. Телефон 3 миллиона. Код 495. Перевозки от 349 рублей. Только до конца марта.
Не знаете, куда сходить с ребенком в выходные? Игрушечный побег. Музыкальный спектакль для всей семьи по сказке Джанни Родари от создателей театрального хита «Ужин с дураком». Вас ждут увлекательные приключения, потрясающая музыка, заводные танцы и яркие эмоции. Подарите своему ребенку настоящий театр 17 и 18 марта. Билеты можно купить на официальном сайте театра Антона Чехова. Чехов.ру или просто набрав в поиске «Игрушечный побег».
Театр Антона Чехова, частный антифриз, Москва, 23, район 123, день 3, 10, 19, возрастная кривая 6+.
В центре притяжения, в центре культуры, в центре истории. Жилой комплекс бизнес-класса «Пресня-Сити» от компаний «МР Групп», «Каалка» и финансового партнера банка «ВТБ ПАО». Вся инфраструктура, фантастические виды на центр Москвы, рядом метро улица 1905 года. Живите в центре. Скидки до 9%. Сдача в 2018 году. 495-643-1155. Застройщик ООО «Ордена Трудового Красного Знамени», хлебзавод имени В.П. Зотова. Проектная декларация на «Пресня.Сити».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
«Эхо Москвы». От винта.
Глоток свежего воздуха. В атмосфере ненависти.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Продолжаем с Марией Андреевой, актрисой театра и кино. Ну, естественно, тут вопрос, который не мог не возникнуть в нашем чате на YouTube-трансляции, YouTube-канал основной «Эхо Москвы», по поводу харассмента и домогательств, потому что мы
ух
тут
ты.
Всю неделю...
У нас красные нити, да.
Мы обсуждали депутата Слуцкого, да. И вокруг, ну, который просто совершенно офигел от безнаказанности и вседозволенности. В среде актерской, насколько это все распространено или нет, и насколько принято вообще об этом говорить?
Ну, вот, честно говоря, вообще до этой истории с... вот в Америке, которая случилась, о которой недавно мне рассказывала подруга, которая там живет, актриса наша русская, и рассказала действительно, какой ужас, и оказывается, что там все об этом знали, это какая-то... У нас, ну, я никогда вообще даже близко не сталкивалась, кроме истории одной там с одним театром, когда были показы в театры, и вот ходил такой слух, но я не... так как мне сразу... То есть я сразу поступала уже в Петру Наумовича Фоменко, я никуда не показывалась. И я поэтому себя очень спокойно чувствовала. И просто ребята ходили и как-то рассказывали там про один театр, что вот там художественный руководитель, что вот, мол, если там заведешь кабинет... И... Не знаю, у нас там в результате, ну, как бы туда никто в этот театр не попал работать. Я даже не знаю, были ли туда показы. Кстати, ну, я помню, что такая история, что он, ну, ничего себе, в кабинет, а там, значит, там на арке посадили, что он будет делать. То есть, ну, тогда мы были маленькие, там, 10 лет назад, и я даже, ну, не знаю, как бы, что, ну, правда это или нет. Я просто ходил такой слух, что вот там, в таком театре...
Вы
там,
сейчас развеиваете большой миф, что в кино все делается через постель.
Это театр.
И в театре тоже.
Ну, вот... Ну, это есть, это действительно миф, этот есть такой, как бы, ну, он сложен, непонятно даже откуда, просто вот, что там какие-то, хоть раз бы в жизни, хоть кто бы посмел, вообще, я не знаю, ну, как-то я, то есть, настолько в Хогвартсе, в своем каком-то, видимо, персонале.
А вот, что касается истории, да, с Вайнштейном, я понимаю, что, наверное, чисто там, я не знаю, стилистически или профессионально, все-таки тот мир вам ближе, чем мир депутата Слуцкого. Поэтому
это я вообще даже, честно говоря, да. Постеснялась, потому что я...
А кто это?
Мне.
Окей,
я не знаю.
Окей, да, прекрасно. Прекрасно.
Даже в этом сейчас меня спросят, и я просто буду позвать.
Ну, про Вайнштейна-то я могу спросить.
Про Вайнштейна, да.
Вообще, ваше отношение ко всему этому скандалу, там, очень мощному, реально, такому, потрясшему весь кинематографический мир?
Ну, вот у меня, так как нет Фейсбука, я...
Пауза.
Мария так прекрасно начинает отвечать, всегда обезоруживаюсь.
Я, честно говоря, вообще долго была не в курсе. И, ну, слышала, ой, скандал с Вайнштейном. Я думаю, что там? Ну, я могу зайти всегда в этот, в интернет и посмотреть. Я зашла, я ничего не поняла. Я поняла, актриса такая выступает. И я подумала, что
черном,
если сейчас,
да,
это как бы, да, сейчас начну еще об этом думать, то мне вообще будет капец. И я как бы эту тему вообще о ней не думала. После этого вот приехала моя подруга, которая из Америки, вот только вот ко мне, значит, приехала, села у меня дома на диван, и я говорю, а что это такое? И она говорит, давай рассказывать. И действительно, то, что она рассказала, это мрак и ужас. Ну, правда, это прям жесть.
Ну, если оно так было, то это мрак
и ужас. Это абсолютно нормальная история, да. Абсолютно нормальная история.
Заурядная. Ненормальная, заурядная, в смысле.
Да, для них. То есть, об этом, оказывается, там все знали. То есть, это не какая-то... То есть, об этом не говорилось никогда. Но это, в этом не было ничего... неизвестного и какого-то такого действительно шокирующего сильно-сильно, так как это вылилось в... Ну, то, что, ну, как бы, это прям ужас и печально, что все так. Потому что, ну, так не должно быть.
Ну, то есть, я к чему все вел? Мой вопрос вообще был о том, что актрисы и те, кто их поддерживает, они перегибали палку или нет вот в своем этом...
значит, стремлении всех разоблачить.
Да, и, может быть, там были и наветы.
Потом они говорили. Мне вот показали потрясающее видео. Если вы не видели, посмотрите, как круто Шерон Стоун отвечает в видео, когда ей спрашивают про вот этот вопрос. Как она сидит, улыбается и говорит, А я 40 лет в профессии. Я видела все. Это просто... И она это так... Ну, как бы, то есть, она так как-то принимающая, что ли, говорит. Ну, я не знаю, как это... По-моему, это ужасно. Ну, а что здесь говорить-то? Что это обсуждать? Кроме слова «ужасно», мне кажется, здесь нет...
Ну, говорить как раз о том, что не все... Российское общество согласно с тем, что это ужасно. Потому что есть люди, которые считают, что это нормально.
В смысле? Ну, это же... Подождите, стоп. Ну, допустим, мы переносим профессию актеров, мужчин, женщин, детей, там, как мне рассказали, там вообще какой-то мрак, на любую другую профессию. Почему это здесь возможно, а здесь...
Нет, смотри, в том-то и дело, что это возможно в любой профессии. Вот буквально вчера на медиазоне читалось, что какой-то там из начальников Федеральной службы судебных приставов.
Подождите, тогда это вопрос, как бы вообще.
Сотрудниц.
Ну, это нет, это но тогда, это в принципе, точно. Этот вопрос это вытягивается из кино, да, как
да,
бы.
Это да, проблема гораздо
шире. Да, шире, чем. Ну, тогда... Не только у вас в кино это происходит. Ну, не это, только.
Ну, во-первых, про кино я уже ответила, а во-вторых, ну, это манипуляции. Ну, вообще, этот вопрос, не, ну, как мне кажется, ну, страшно, что это происходит. Наверное, здорово, что это сейчас обсуждается. Это здорово.
То есть надо об этом надо говорить.
Да, наверное,
и
да.
И как-то
да.
менять.
Я думаю, что отношения. Да, конечно, чтобы была мера пресечения.
Через пару минут в нашем радиоэфире Мария Андреева превратится в ведущую прогнозу погоды ненадолго, на минутку. Пока потомитесь недолго в ожидании.
Реклама. Соколиный форт. Пожалуй, самый оригинальный жилой комплекс Москвы. Судите сами. Готическая архитектура, витражные окна, кованые балконы, стрельчатые крыши и три парка рядом с домом. Соколиный форт. Пожалуй, самые оригинальные условия покупки квартиры в Москве. Судите сами. Платишь 50% и сразу же получаешь ключи. Остальное только через полгода. Донстрой 495-266-9030. Условия рассрочки на donstroy.com.
А сегодня на трассе команда «Газелькин». Спринт переезд от квартиры до квартиры 2 часа. Потому что «Газелькин» рулит. Только в марте. Закажи машину от 349 рублей. Телефон 3 миллиона. Код 495.
Эксклюзивная лекция маршала Голдсмита, самого влиятельного практика в сфере лидерства, возглавляющего рейтинг лучших бизнес-мыслителей мира. 27 апреля. Москва. Бронируйте билеты на сайте bvi.club.
18+.
Германия со вкусом. Каждый день новое блюдо.
Если окажетесь в Нижней Саксонии, попробуйте грюнколь с пинкелем. Это кудрявая листовая капуста с подкопченной зернистой колбасой, с луком и специями. При этом грюнколь считается культовым продуктом кухни Северной Германии. Диетологи говорят, что эта капуста самая полезная из всех сортов. Обратите внимание на то, что в южных регионах вы это блюдо, скорее всего, не найдете. А вот на севере ради грюнколя с пинкелем жители устраивают семейные пикники и выезды на природу. Кстати, рецепты его приготовления хранятся в местных колбасных секретах. И в различных районах отличаются друг от друга. Приятного аппетита и до встречи в Германии.
Путешествовать по Германии со вкусом удобно на арендованном автомобиле. Немецкая компания Sixt – один из лидеров аренды автомобилей. Телефон колл-центра – код 495-281-5150. 281-5150.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Спонсор выпуска ООО «Next Project M». Авторский ремонт в новостройках Москвы, который не требует вашего участия. Без задержек, переплат и в любую погоду.
Итак, Татьяна запевает.
Минус 5 в Москве, давление 737 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 89%, небольшой снег. Что-нибудь прочитать?
Мария, что-нибудь с этих двух страниц?
Вот это, всегда есть такая интонация, да, когда... А сегодня в Москве... Это...
Давайте.
Играйте, как хотите.
Как сообщил гидрометцентр, по многолетним наблюдениям Метеорологической обсерватории имени Михельсона, минимальная температура для этого дня отмечалась в 1884 году и составляла минус 26,4 градуса. Максимальная температура зафиксирована в 2015 году и составляла плюс 9 градусов. 28,8 градусов.
Можно еще продолжить чуть-чуть. Вот,
про именинников.
Именинники сегодня Арсений, Иосиф. Почему это у меня дедушка Иосиф? Николай и Федот. Федот то же самое, что Федя, да?
Не исключено.
Ну, вообще Федор, Федя, ну, может быть...
Федор, там еще Федул какой-нибудь есть наверняка. Надул обязательно.
Безграмотность распрыгнули бы.
Сами не в курсе. Спасибо большое, Мария Андреева, актриса, сегодня была у нас в гостях. Приходите, еще поболтаем.
Спасибо.
В Москве 10 часов 7 минут. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Ну что, финальный час нашего утреннего эфира.
И в финальном часе финального эфира эпохи Владимира Путина 3.0, 4.1, 8.2. Мы хотим...
Ты что, это телефон называешь? Шифровку что-нибудь передаешь?
Я все время передаю шифровки, да. А теперь видишь, как мы придумали. Даем гостям читать Метеоскоп. Там же содержится шифрованная информация. И теперь к нам вообще не придерешься. Это кто? А это Мария Андреевна. Ну, хорошо, все. Ну, отлично. Значит, мы хотели, чувствуя свою историческую ответственность перед потомками, мы же фиксируем с вами момент. Несмотря на то, что, казалось бы, минутность всех наших программ. Вот всего этого живет, как газета, один день, а эфир наш, наверное, еще меньше.
Он прям вот в процессе умирает сейчас.
Ну, кстати, потом посмотрите нас на YouTube, поставьте лайки, вот это все. Но мы все-таки фиксируем момент, слава богу. И вот наши творческие задания, они живут подольше. Иногда, возвращаясь, вот спустя там год или два даже уже, я возвращаюсь к этим таким вещам. Мы в конце года делаем итоговые передачи. Вот сейчас один из таких моментов, который мы с вами фиксируем. Нынешнее состояние российско-британских отношений. Ну, все мы о нем знаем прекрасно. Давайте его зафиксируем как-то. Зафиксируем в сообразной форме. Мы подумали, какая может быть сообразная форма. Ну, такая типично британская. Хотя ирландская на самом деле, но все-таки близкая, да. Это лимерик. Лимерик, пятистишие, да, или там стихотворение из пяти строк, где первое часто повторяет последнее, но не всегда. Вот, где рифмуются первые две и последняя, а также третья и четвертая строчки. Ну, посмотрите, в Википедии там все доступно очень написано. Лимерики вы все тоже прекрасно знаете. По фильмам, мультфильмам, не знаю, там, и просто литературным произведениям. Вот. Лимерик о состоянии отношений Великобритании и России через 40 минут. Плюс 7-985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван. Две формы на нашем сайте. Все это годится. В группу я уже отправил.
Реклама.
Тест-драйв. Профессиональная версия от Егора Васильева.
Здравствуйте. Конечно, любой автомобиль можно описать, опираясь только на эмоции и ощущения. Но иногда эмоции необходимо подкреплять доказательствами. Для нас Subaru Outback 4820 мм, ширина 1840 и высота 1675. Это позволяет обеспечить большой объем жизненного пространства внутри. Но стальной кузов этого автомобиля проектировался не только для этого. Особая кольцевая конструкция его силовой структуры в сочетании с горизонтально-оппозитным двигателем обеспечивает надежную защиту.
Безопасность.
Кстати, Subaru стал первым японским автопроизводителем, который начал проводить краш-тесты аж с 1965 года. А одним из важнейших факторов высокого уровня пассивной безопасности является легкий кузов из высокопрочной стали. Также этот достаточно большой автомобиль позволяет с комфортом перемещаться в пространстве, а трансформируемый салон в сочетании с просторным багажником и рейлингами обеспечивает возможность перевозки крупногабаритных грузов. Но, конечно, автомобиль – это не столько кузов, сколько комбинация двигателя, трансмиссии и подвески. И когда мы говорим Subaru, мы подразумеваем горизонтально-оппозитный двигатель Boxer. Сейчас Outback комплектуется двумя вариантами. Это 2,5-литровый четырехцилиндровый оппозитник или его шестицилиндровый старший брат объемом 3,6 литра, мощностью 175 и 260 лошадиных сил соответственно. Крутящий момент этих двигателей 235 и 350 ньютон-метров позволяет с успехом взаимодействовать с симметричным полным приводом. А симметричный полный привод с приводными валами одинаковой длины – это еще одна отличительная черта Subaru. Благодаря ему машина будет правильнее реагировать на добавление газа и более чутко реагировать на руль.
Автоинновации.
Использование активной трансмиссии дает больше возможностей. Если я качусь спокойно и без ускорений, то 90% крутящего момента будет присутствовать на передней оси. Но при нажатии на газ машина меняет распределение крутящего момента в соотношении 45 на 55 в пользу передней оси, обеспечивая хорошие динамические и внедорожные характеристики. Тем более, что оппозитный двигатель позволяет существенно понизить центр масс автомобиля, а значит улучшить его управляемость. И, конечно, связующим звеном между мотором и трансмиссией является коробка передач. В случае с Outback речь идет о вариаторе Lineotronic. Многие автолюбители начинают вздрагивать при слове «вариатор», думая о том, что это то самое устройство, которое может напрочь убить удовольствие от вождения. И это недалеко от истины. Ведь классический вариатор, обеспечивая плавное изменение передаточного соотношения, может эффективно разгонять автомобиль при постоянных оборотах двигателя. Фактически педаль газа начинает управлять только коробкой передач. Поэтому у Subaru вариатор используется несколько в ином ключе. Есть 7 фиксированных передач, как у обычного автомата. Но в случае необходимости каждая передача может как бы подвинуться в большую или меньшую сторону, обеспечивая возможность более эффективного ускорения. Характеристики и цифры не отложатся в сознании, коль в машине не сидел ты.
Тест-драйв. Профессиональная версия от Егора Васильева.
Хоть святых выноси.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Получилось, что всю неделю мы ведем несколько тем, и они постоянно развиваются. Это здорово, потому что такой сериал в эфире, но вот только в какую сторону они развиваются, не всегда радует. Мы все ждали-ждали, что там, как нам ответит Великобритания.
Как бы тебя обрадовало? Ты какой радости ждала от Терезы Мэй?
Да, слушай, я никакой радости не ждала, потому что там...
Но не радует.
Ну как? Ну, потому что когда... конфликт между двумя странами, это не радует.
Очень
когда
не радует,
человека пытаются убить, это тоже не радует. И вот такие печальные темы у нас развиваются. Хотя, как мне кажется, ответ Терезы Мэй и Великобритании очень-очень-очень-очень мягкий, нежный и практически бессмысленный. И я говорю о вот этом решении выслать 23 дипломата.
Ну, там еще не очень понятно, потому что, как всегда, еще и закрытый список санкций, и что в этом будет. Но мне кажется, что ничего особенного не будет. Да, я здесь соглашусь с тобой. Плохо это или хорошо, я не даю оценки там, но очевидно, что приходится это констатировать, или там нужно это констатировать, то, что ответ был несколько мягче, чем мог бы быть в таких ситуациях. Тем более был создан экстренный совет безопасности ООН, где произошла достаточно предсказуемая картина. Там я бы обратил внимание на несколько вещей. Во-первых, Россию фактически не поддержал никто. Ну, вот как я это воспринял, как я посмотрел, там было такое, что давайте проведем расследование, давайте все стороны выслушаем там и так далее. Это
дружно.
Представители некоторых стран говорили. Но тут я бы обратил внимание на выступление российского, соответственно, представителя, который сказал... Я дня за три сказал, что скажут, что газ произвели в Великобритании. Помнишь, вот то есть понедельник еще или во вторник?
Когда... У меня был еще вариант, что в Украине,
Да, но это нет, подожди. Еще
выяснилось, что вывезли Великобританию с территории.
Тоже
Украины.
Говорили, но не на таком уровне. Вот. Но видишь, смотри, уже появляются несколько разных версий, да. И этими версиями, которые идут, как мне кажется, из одного источника, возможно, пытаются сбить со следа. Это меня очень напрягает. Потому что, начиная от того, что, ребята, а это не американцы ли в Нукусе забрали этот газ, когда ликвидировали лабораторию узбекскую? Угу. Это первое было. Значит, второе, то, что теперь британцы...
Это не британцы ли?
Потом они намекают, они вывезли некоторых ученых, вывезли, понимаешь, у нас вывезли в 90-е.
Что, да. Я видела это во второй части «Железного человека». Они, наверное, тоже...
Вывезли ученых, которые... Ну, я не знаю, имеется ли в виду, в данном случае же наш представитель Небензи не пояснил, имеется ли в виду уехавший Вилмир Заянов или, значит, какие-то другие ученые, которые были вывезены и продолжали работать.
Но круче всего, конечно, когда они начинают говорить... А не была ли мишенью главной дочь Скрипаля?
Да, это не сказал наш представитель ВОН, слава богу, до такого не докатилось.
Ну, недолго, мне кажется, и до этого.
Но нет, эта версия появилась в близком к Араму Габарелиану канале Мэш о том, что дочь была главной мишенью, потому что она собиралась выйти замуж за сына маминой подруги, за сына какой-то очень высокопоставленной сотрудницы. Там структур, говорят, структур.
Да.
И она, смотрю, была против. Я так и вижу, как она отправляет прекурсоры, сначала их добывает, потом отправляет в Великобританию, причем самого мощного отравляющего боевого вещества в мире. А чтобы уж невестку-то уж наверняка завалить.
Ну, слушай, потенциальная свекровь – это страшная сила.
Ну, возникают все эти версии, и вот последняя версия – это прямо как… Я вчера писал в телеграм-канале, говорю, вот появился свой испанский диспетчер в деле отравления Скрипаля. И вдруг, бам, через час или через два Таня присылает мне, смотри, диспетчера нашли испанского. Он оказался испанский, но не диспетчер.
А кем он оказался, мы вам через 50 секунд расскажем.
Реклама. Встречайте новый флагман от Samsung – смартфон Galaxy S9 и S9 Plus. Не упустите шанс стать одним из первых его обладателей. Оформите предзаказ до 15 марта и получите подарок. Информация об организаторе, правилах, порядке получения подарка уточняйте на сайте samsung.com. ООО Samsung Electronics Rus Company. УГРН 506-774-678-5882. Москва, Новинский бульвар 31, помещение 1-2. Срок оформления предзаказа с 25 февраля по 15 марта 2018 года.
В Прибалтийском федеральном округе собрали ржавую натовскую технику.
Аляска объявила референдум о возвращении в состав России.
Киев выбран столицей Малороссийского федерального округа.
Так мог бы выглядеть обычный день президента России Владимира Жириновского. За Жириновского. За ЛДПР.
Сталина на нас нет.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
С испанским диспетчером-то как оно хорошо получилось? Инсайдер, да, по-моему, пишет?
Да, The Insider пишет о том, что он ссылается на совместное расследование Радио Свобода, ну, естественно, которое клевещет, но вот к ним присоединились еще и их подпевалы из румынского издания Rise Project, это расследовательское такое издание. Ну, в общем, короче говоря, жулик был, выпросил деньги у 8 румынских граждан, сам он испанец при этом, пообещав, что устроит их на работу в авиакомпанию, не устроил. Потом как-то он, значит, деньги возвращал тем, кому был должен, уже в следующих своих итерациях жулика. Вот. В общем, человек такой своеобразный. Почитайте, у нас на сайте есть, на сайте «Эхо Москвы», его история. Вот. Но, короче говоря, за то, что он заявил, что получал огромные суммы денег, которые мы переводили из России. Взамен он должен был писать, что ему скажут, под своим аккаунтом в Твиттере. Санчес, такова его очень редкая для испанцев фамилия, Санчес, по его словам, получал денежный перевод от Арти, он сказал, задолго до интервью телеканалу в мае 2014 года. Это якобы было компенсацией за то, что он писал в Твиттере. Всего, утверждал испанец, он получил из России 48 тысяч долларов. Представитель Арти отрицал, что телеканал когда-либо платил Санчесу. Ну, хорошая история. Нет, ну, он и выглядел с самого начала липово. Вот. Больше удивляет, что он есть.
Стали, да. Да, а то есть ты думал, что он выдуман прямо от начала до конца?
Да, я думал, что он выдумка, или что он не испанец, не знаю. Ну, зачем? Испанский какой-то диспетчер. Теперь меня больше всего интересует, конечно, в этой истории. Это он связан с другой историей, если кто не помнит, со сбитым Боингом. Mm-hmm. Я так начал в контексте рассказывать. А теперь меня больше всего интересует летчик Волошин, с которым беседовал комсомольская правда. Когда выяснится, что с ним и как вообще. Угу. Вот он как, продолжает ли настаивать на своих показаниях? Или у него уже срок NDA закончился? Вот как там, я не знаю.
Но на самом деле все это показывает какой-то фантастический уровень некомпетенции всех, кто пытается отмазаться от всевозможных трагедий и прочих несчастий. То есть вот в своем стремлении сказать «это не мы», нет, чтобы... Ну, хорошо, если вы считаете, что это не вы, у вас есть какие ваши доказательства, почему вы так ужасно, нелепо и сами себя подставляя делаете все это? Ну, вот, ну, понятно же, что, ну, найдут рано или поздно этого испанского диспетчера. Понятно, что ну, там...
в мире постправды, значит, все очень быстро забывается. Какой диспетчер? Какой бой?
Как распятый ну, мальчика забыл,
еще конечно, скажи. Конечно, да, в
ну,
том-то и дело.
Не знаю, ну, просто вот эта некомпетентность, она, конечно, меня убивает.
А, ну, и по идее можно было бы провести там какое-нибудь расследование, хотя бы там, я не знаю, его видимость. Кстати, о видимости расследования говорил второй важный участник Совета Безопасности ООН, представитель Великобритании, который сказал следующее. Он сказал, что, знаете, было дело же Литвиненко, да, и мы пытались вовлечь Россию в расследование с ними, там, они затягивали время и обманывали нас. Больше такой ошибки мы не совершим. Мы вот предоставили им сутки и до свидания. Сейчас две основные точки зрения, я так понимаю, существуют у публики. У публики. Одна часть публики говорит, что это было явное желание проехаться на нашей плохой репутации. Угу. Вот, и кто-то его использовал. А вторые говорят, вот Денис сформулирует, очевидно, что вся операция с травлением произведена так грязно, чтобы намеренно поругаться с Британией, нашей стране нужен очередной виток вражды, который перетечет в какую-нибудь гибридную войну. Ну и месть, плюс месть еще.
Ну, а к вопросу о фейках и не фейках. Тут вот в нашем чате на YouTube-канале «Эхо Москвы» Владимир Пархоменко пишет, ну а Захарова у нас теперь вообще телеграм-каналы комментирует. Это тоже отличный.
Но, отличный нет, телеграм-канал-то говорит. Она давно комментирует, потому что она недавно. Мой но там разбирала по-буквенно.
По-буквенно. Да.
Вот, нет, просто она не просто комментирует, она из них черпает информацию. Это вот говорит об уровне компетенции нашего МИДа. Значит, канал «Низ Игорь» написал о том, что Тереза Мэй заявила, что министр иностранных дел России Лавров не достоин своей должности. Выяснилось, что не Тереза Мэй и не про Лаврова такое сказала. Вот.
Что не помешало.
Да, но,
но
комментарий уже был.
Вернуться, да.
Уже был. Мне больше нравится даже реакция на то, что все люди ошибаются. Мы с Татьяной лажаем, бывает. И кто вообще не лажал, тот не жил. Все, абсолютно. Ну, сотри так, чертовой матери. Или там напиши.
Извините.
Ошибочка вышла.
Я вот недавно лажанула.
Рядом
прям
читал.
Апдейт да. Пишет, что типа, извините, пожалуйста.
Извините. Рядом был этот Незыгорь и еще кто-то. Ну, йог, и все. А там была приписка такая. Было ли такое заявление Терезы Мэй? Highly likely Мэй. Очень смешно. Безумно смешно. Вот таков теперь уровень не официального представителя нашего МИДа. Нет. Это уровень нашего МИДа в целом. Такой уровень нашего... Да, это в личном Фейсбуке. Да. В Фейсбуке с галкой. Комментируется общественно-политическая, то есть прямая компетенция МИДа, в прямой компетенции МИДа находится этот комментарий. Отлично. Я все комментарии так и воспринимал. Оказывается, я не ошибся. Теперь и все остальные, по идее, должны так воспринимать. Окей.
Еще одна тема. Сейчас давайте мы что-нибудь включим.
Наш нравственный камертон.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Ну, в полку защитников депутат Слуцкого прибыла. Теперь его защищает...
Давай сразу извинимся. Сразу. Мы за все извиняемся.
Нет,
простите нас.
Нет.
Извините,
знаешь,
пожалуйста.
Почему нам не надо
мне
извиняться?
Мне очень страшно.
Знаешь, почему нам не надо извиняться? Тут Рамзан Кадыров просто поддержал депутата Слуцкого, назвав его настоящим мужчиной, что он просто комплименты делает. Комплимент красивой девушке. И, кстати, вот опять же, вспоминая незабвенную Елену Ваенгу, попробовали бы они сделать это в мечети. Интересно, Леонид Слуцкий вот такие, в кавычках, комплименты дочерям Кадырова делал, нет? Ну, или какой-нибудь чеченской девушке, рядом с которой ее 17 братьев. Если он настоящий мужчина, я думаю, его не должно это останавливать. Так вот, почему не надо извиняться? И почему поддержка Рамзана Кадырова Леонида Слуцкого нас не должна сбивать с этой темой, мы не должны разбегаться в ужасе, и мы не будем переставать требовать от Леонида Слуцкого признания его совершенно отвратительного, мерзкого и трусливого поведения, и требовать извинений, и вообще, чтобы он ушел из Госдумы, потому что это стыд, позор, и он должен извиниться еще перед Катей Катрикадзе, Дашей Жуковой, Фаридой Рустамовой, вот прям вот обязательно. Так вот, помнишь, Рамзан Кадыров защищал Рахинджа?
Да, да. Мьянма, вот это
да.
Все.
Один волнение, раз, волнение, да, было. Волнение, все. Ну и перестал. Рахинджа по-прежнему убивают.
Да, я думал, все закончилось.
Нет, там, как ты представляешь, я недавно гуглила, ничего не прекратилось.
Нет.
Рахинджа по-прежнему страдает. Просто Рамзан Кадыров, у него это из повестки как-то ушло. Так и Слуцкий.
Так.
Значит, то, что за Слуцкого заступился Кадыров, ничего не значит.
Угу.
Ничего не значит. У него из повестки это потом уйдет, и все, а Слуцкий останется. Поэтому мы не должны бросать депутата Слуцкого и думать, что ему теперь все можно, выдадут ему золотой пистолет, и он в обнимку с Адамом Делимхановым будет такой весь крутой ходить по Государственной Думе.
А он Рахинджа называл братьями Капслоком?
Нет,
вот.
Не помню.
Ну, это может быть отличительным признаком.
Ну, в общем, короче, упыри и людоеды – отличная компания, но все же, я, во-первых, не понимаю, почему глава Чечни в это во всем вмешивается, какое отношение он имеет к Государственной Думе. Может, все-таки Вячеслав Володин что-нибудь нам скажет. Вот.
Он уже сказал, мне кажется, что кому не нравится, меняйте работу.
Нет, может,
чем тебе? Что он тебе еще
подумает?
Что я могу еще сказать?
Не-не-не, ребят, все, проводите свои выборы, выбирайте своего Путина, а мы потом вернемся к этой теме. Понятно, что вам сейчас не до того, у вас там этот Слуцкий привозит каких-нибудь удивительных депутатов иностранных.
Если тут вот тебе пишут, смотри, давай поспорим, давай. Дмитрий пишет: во-первых, доказательства против Слуцкого очень слабые, во-вторых, заявление было поздно сделано, прошел срок давности.
Какой срок давности? У нас вообще никак не отрегулировано это законодательно. Вы чего? И что значит доказательство против Слуцкого очень слабое? Вам диктофонная запись – это слабое доказательство? Вам свидетельство трех журналисток – это слабые доказательства?
Не, ну там, кстати, вот извините, что цитирую Венедиктова, не подхалимство ради, но Венедиктов обращает внимание на важную вещь, комментируя скандал о Слуцком вот в интервью Дудя. Он говорит, что все можно оспорить. Нельзя оспорить, как после развития скандала это комментировал Слуцкий в Фейсбуке. Есть документ.
Да.
Он издевался, он высмеивал.
Он бравировал.
И делал цинично, пошло и пренебрежительно, оскорбительно.
Абсолютно.
Вот. И это, конечно, никак нельзя сбрасывать со счетов. И вот...
Ну, видимо, Рамзану Кадырову кажется это настоящим мужским поведением. Ну, у них там, наверное...
Может быть. Так что какие бы там ни были доказательства, чего бы там ни было. Вот эта переписка в Фейсбуке...
Да,
там,
она есть, и все, она
это
показывает...
Это железная абсолютно.
Какой Леонид Слуцкий...
Из.
Из. Депутат. Депутат.
Леонид Слуцкий из.
Какой он?
Нет, из это в смысле... На английском языке.
He is,
да. Значит, про he is. Лимерики о состоянии отношений Великобритании и России. Мы продолжаем сочинять и проверим их в 10 часов 49 минут, ровно через 20 минут. После новостей и рекламы о выборах поговорим.
Деятельность некоторых упомянутых организаций, возможно, уже запрещена в Российской Федерации.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Я даже не знаю, с чего начать. Про выборы все такое вкусненькое, а главное, у нас последняя возможность.
Да,
с тобой времени мало.
Дальше уже мы будем при другом Путине.
Давай голосование запустим сразу. Ну, во-первых, пойдете, не пойдете.
Угу.
Мы не спрашивали об этом давно. То есть, может быть, как-то и спрашивали. Мы с Татьяной не спрашивали об этом давно. Мы даже не спрашиваем, там бойкот, не бойкот. Просто пойдете, не пойдете на выборы 18 марта на голосование, если вам слово «выборы» не нравится, если вы берете его в кавычки. 660, да, пойду. 660 на 664. Нет, не пойду. 660 на 665.
На начался подсчет ваших голосов.
Сверим, значит, часы. Если вы пойдете 660-06-64 голосовать, если не пойдете 660-06-65, надеюсь, что у нас все заработало.
Возможно. Да, но это не точно. Все, 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 но вообще вокруг выборов много всего. Во-первых, значит, все обсуждают, как вчера на дебатах Ксения Собчак заплакала и ушла. Жириновский ей, значит, посоветовал после слез в эфире не лезть в политику, а сниматься в шоу. Кстати, мне бы хотелось посоветовать Жириновскому как-то устраивать поменьше шоу, а больше заниматься политикой. А
также ты действительно этого хочешь?
Да, за тем, чтобы у него внутри партии было как-то все поприличнее, а вот не это потом не списывать на то, что я циркадин принимаю, или что там он принимал, потому что он ведет себя как невменяемый человек. Вот, так что уж, знаете, чья бы корова мычала по поводу шоу.
Вот Денис тебе пишет, что Слуцкого травят не за домогательство, а за его политические взгляды. Ненавистные либеральной публике. Домогательство всего лишь удобный повод. Случись подобная история с Навальным, Яшиным или Гудковым, большинство сегодняшних пламенных обличителей сразу превратятся в Плетневых, Мизулиных и Володьевых.
Я вас умоляю, Денис, ну о чем вы? Какие политические взгляды у Слуцкого? Вот вы можете их сформулировать? Я за Путина, за Путина? Да. За тебя, тебя всех за тебя, так это не политические взгляды.
Мы патриоты России, мы это самые мессии. Вот.
Угу.
Да. Продолжаем голосование. Если вы пойдете на голосование.
На явку, как мы. Если вы пойдете на явку, 665-064.
Да. И если нет, 660-665. Значит, давай я скажу, тем больше, опять же, возможность последней. Мне кажется, стоит идти на выборы, идти на голосование, именно голосовать, да, и там портить бюллетени или что там. В общем, короче говоря, отмечаться в получении бюллетеня и повышать таким образом явку,
так.
Только если вы верите, что это выборы. Вот если ты оцениваешь это как выборы, не ставишь кавычек, не говоришь, что они нечестные, не говоришь, что они плохие. Они могут быть не идеальные, правда. Но, тем не менее, вы считаете это выборами. Тогда можно идти. Вот я для себя решил так, что если это выборы, если я считаю их выборами, то я иду. Вот мне осталось 3 дня для того, чтобы у выборов есть еще 3 дня для того, чтобы стать выборами.
Ну, я еще на стадии регистрации кандидатов написала, что у меня есть кандидат Каспер Татьянович Фельгенгауэр, поэтому у меня будет избирательный участок дома, и обязательно, я надеюсь, мы, может быть, даже устроим какие-то карусели, чтобы Каспер Татьянович получил больше голосов.
А, собственно, поэтому... он на безальтернативной основе выбирается, я так понимаю.
А Путин на альтернативный. Ну, здрасте. У меня хотя бы все по-честному выбор.
А тут хотя бы все по-нормальному.
Да, а я честный выбор провожу у себя дома.
Как у нас в редакции.
Да, да. Виндиктову, что ли, есть альтернатива? И все равно все голосуют.
Все голосуют.
Искренне.
Же, да?
Хотя в прошлый раз 7 человек не поняли, как пользоваться бюллетенем. Это Орех так сказал. Вот. Поэтому я проведу свои собственные маленькие выборы, а вот на вот те площадочки, где макароны со скидкой, я не пойду.
Ну, таких, как мы с Татьяной, разоблачил Лев Шлосберг, известный деятель из... известный политик из Яблока. Надо сказать, мы к нему всегда относились и относимся, я думаю, ничего не меняется, с большим уважением. И всегда выделяем его из Яблока, с которым по-разному складываются у нас отношения. Просто партия Яблок традиционно болезненно воспринимает любое упоминание. Уверен, и сегодня болезненно воспримут. Но тем не менее, вот, Лев Шлосберг. Мне ужасно понравилось. Я читал, по-моему, даже у нас на сайте
и
есть.
И плакал.
Нет, я просто читал у него в блоге, взяли у нас на сайт, не взяли, я не помню, не могу сейчас сказать. Короче говоря, Лев Шлосберг... взяли, я слышал анонс Рувинского. Все, взяли,
точно.
Значит, Лев Шлосберг написал о том, что вот эта топорная кампания за повышение явки. Все, никто не сомневается, что она топорная, да? Отовсюду, со всех, значит, этих утюгов нам говорят, чтобы мы приходили на выборы. Она на кого рассчитана, Тань? Это специальная такая, это гибридное оружие, Тань. Потому что сторонники Путина, услышав такую рекламу, потому что сторонники Путина, ну, видимо, они люди непритязательные. Я не говорю, что сейчас дураки или еще что-нибудь. Они, видимо, по Шлосбергу, люди непритязательные. И они так, это реклама прямого действия. Приходи на выборы, они раз и пришли.
Угу.
Вот. Их заинтересованы видеть. Всех остальных сторонников демократических кандидатов, как пишет Шлосберг, не заинтересованы видеть. Но сторонники демократических кандидатов-то, они...
Повыше? Повыше?
Ну, IQ-то
ага.
Пошире. Вот. И поэтому они эту рекламу воспринимают как? Как безвкусно сделан, как плохо, как нас насилуют этим, как много, как на нас давят. Не пойдем на выборы. Тут-то демократические кандидаты и проиграли. Вот оно какое оружие. Двустволка.
То ли дело, конечно, ролики...
Вот, знаешь, причем мне вспоминается, вот,
которые,
по-моему, вот. По-моему, ну, погоди, что ли, когда два ствола, так, знаешь, в разные стороны, так, бабах, вот, значит, одним стволом в лояльную публику прямого действия, а другим обратное действие на химии. То есть у демократических, у них антидот уже вколот, понимаешь, вколот антидот. И рассчитывая на этот вколотый антидот, именно так и делают. Вот как? Mm-hmm. Каково? А?
Тонкая,
ну, умён.
Игра. Тонкая
умён
игра.
Для Шлосберга.
По поводу явки, кстати, знаешь, что интересно? Это то, что Серёжа Смирнов написал у себя в телеграм-канале.
Дай только я голосование подведу.
А, давай,
и
давай,
ты
давай.
Скажешь, да? А? Смотри, много людей проголосовало, очень много. Идут 34% из наших избирателей, 33,8%, 66,2%, 66% не идут. Вот такие результаты.
По поводу
большинство не идут.
Идут или не идут. Вот Смирнов вся в телеграм-канале, mm-hmm. главный редактор «Медиазоны», которую мы все активно поддерживаем, пишет, что представляете, как принуждают голосовать ментов. Там явка должна быть 101%. Понятно, что в день выборов у полицейских усиление, но, опять же, понятно, что не все работают, у кого-то выходной. И вот в одном из регионов ментов не стали поголовно открреплять и привязывать к одному участку для контроля, как раз из-за выходных, но местная администрация паникует по поводу явки. Поэтому запросила у УВД данные всех сотрудников, фамилия, отчество и место регистрации, чтобы к 12 утра проверить, кто проголосовал, а кто нет. И все это прекрасно и замечательно. Только это секретная информация, которая теперь в относительно открытом доступе. Вот. Элсан Памфилова, дорогая, вы что там вообще, гостайну зачем нарушаете явкой своей? А вторая история, это про то, как управление Э, наоборот, явку сушит.
Угу.
Ну, то есть, видишь, МВД старается и там в одном из городов повышает явку, а управление Э сушит, потому что в Нижнем Новгороде составили список активных граждан, как пишет «Новая газета», и там начались всякие аресты административные. Соответственно, человек
чтобы они не
прогласил.
Не выбор.
Сушит явку.
Ты знаешь, мне кажется, вот это подтверждает версию Шлосберга, кстати.
Да.
Арестовывают демократических натуральных граждан, там задерживают.
Мы их раскрыли, Саня.
Знаете, да, чтобы вот своими голосами не дали до 10% добрать явление.
Собчак Гудков.
Да. Сегодня, видимо, объявят планы Собчак Гудков. Во всяком случае, таких утечек полно. Вот. Каком-то грядущем объединении, о создании партии, возможно, говорят, поговаривают, что там, может быть, примет участие и Михаил Ходорковский. Я представляю, с каким энтузиазмом воспримут это в администрации президента и насколько поддержат. И, в общем, как-то будет такое вот объединение. Может быть, еще кого-то привлекут. Вот, ну, фамилия Навальный не звучала. Мы еще хотели позавчера, что ли, или вчера? Вчера хотели проголосовать по этому поводу. Но вот на сегодня, как раз перед сегодняшним объявлением, нормально спросить об этом. Вот это, условно говоря, перспективно. А ваша партия или не ваша? Где участвуют? Вот где лидеры такие два? Ксения Собчак и, значит, Дмитрий Гудков. Один из братьев.
Наш третий.
Да, Дмитрий Гудков. Дмитрий Гудков очень известный политик. Ксения Собчак сейчас провела блестящую кампанию, как к ней не относить. Вот скажите нам об этом. Если вы считаете, что Гудков-Собчак, условное, не знаю, какое название там будет, партия будущего России, светлого будущего России. Ваша перспективная 660/664. Если нет, не ваша, 660/665.
Голосование пошло.
Я придумала, как может называться этот альянс.
Да.
So good.
Хорошая, хорошая, смешно.
А если это ваша партия в таком составе, 660-064, если нет, 660-065, код Москвы 495, через 2 минуты результат.
Да, и давайте, вот да, 2 минуты поголосуем, потом продолжим. Можете успеть еще, наверное, даже лимерик нам подкинуть на тему российско-британских отношений, на тему их состояния сейчас. Лимерик, сами знаете, как произносится в 5 строчек, первые две и последние рифмуются, и третья, четвертая тоже между собой рифмуются. Все, мы через 2 минуты вернемся.
Реклама. Встречайте чемпионов! Зарегистрирован рекорд по упаковке целой квартиры. 15 минут. Газелькин рулит. Сделайте заказ всего за 349 рублей только до конца марта. Закажи по телефону 3 миллиона. Код 495.
Игорь Бутман представляет одно из крупнейших джазовых событий России. 18-й международный фестиваль «Триумф джаза». 16, 17, 18 марта на сценах Дома музыки и клуба Игоря Бутмана на Таганке выступят двукратный обладатель премии Грэмми, один из лучших трубачей современности Рой Харгроув, обладатель Грэмми, легендарный джазовый пианист Боб Джеймс, феноменальный вокалист Тони Мамрелл, Игорь Бутман, московский джазовый оркестр и многие другие. Информация о билетах на jazztriumph.ru и kassir.ru. 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
У нас программа «Плавленый сырок».
Ну, во-первых, не «Плавленый сырок», а «Особое мнение».
Меня зовут Виктор Шендерович.
Это да.
Это радиостанция «Эхо Москвы».
Это тоже да.
Сегодня суббота.
А вот тут нет. По четвергам после 17 часов «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем. Писателем, журналистом и человеком.
Замечательно.
В этот четверг после 22 часов слушайте интервью с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Ведущая Нино Расибашвили. Интервью в четверг после 10 вечера.
Без вина виноватая экономика. Такова тема очередной авторской программы «Курс Потапенко». У нас в гостях генеральный директор и основатель виноторговой компании «Симпл», основатель и владелец сети винных бутиков «Гран Крю», вице-президент «Опоры России» Максим Каширин. «Курс Потапенко» в четверг после 23 часов.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Говорим по-китайски.
Предатель.
Панту. Панту.
Предатель.
Говорим по-китайски.
So good называется в моем воображении возможная партия альянс Собчак-Гудков.
Ты что-то очень топишь за Собчак, мне кажется, сейчас.
Могу позволить себе.
62% наших радиослушателей с тобой согласны. Это их партия. Ну, так, по прикидкам, предварительно.
По приколу.
Ну, то есть, нравится такой альянс Собчак и Гудков. И 38% говорят, что это партия не их. Вот. А, да, единственное, перед творческим заданием, извините, хотел еще одну вещь сказать. Конечно, вчера прекрасно выступил Владимир Рудольфович. Шикарный совершенно.
Еще больше, чем вот когда он новичок и мальчик перепутал.
Да, нет, но он по телеку в данном случае.
А, по телеку.
Это знаешь, как это вот, а я маленький лгунишка. Вот такой лгунишка.
Что такое он сказал?
Ну, потому что он сказал, что регламент ему ЦИК задает дебатов, когда ему пожалуй. Ксения Анатольевна. Он сказал, что это не я, это ЦИК. Это ЦИК.
Что ж ты врешь-то, малыш?
Цикнул на Ксению Собчак. А ЦИК ему цикнул, говорит, это...
Рудольфович, попустись, ты
да,
че?
Да, с глузду это двинулся. Ну вот. Я так и представляю себе, как ЦИК прописывает форматы, а значит, неукоснительно им следует Владимир Рудольфович. Прекрасный, молодец.
Не засав, так сказать.
Поехали. Конечно. Александр Семеновский. Всяк по-разному видит мораль. Мне его человечески жаль. Подскочил казачок, распылил новичок и лежит теперь в коме скрипаль. У нас с грустного мы начали.
Да.
А есть веселые?
Говорят, что предатель заразы пострадал от российского газа. Говорят, доказать не хотят, кем затеяна эта проказа.
Не министр сказал не министру. Я тебе сейчас как по уху свистну, но не Зыгорь наврал. И министр сказал, я министр, и ты, брат, министр. Угадай по почерку, что называется, автора. Это Анна Серова, мастер этого самого абсурда. Она же, давай сразу в комплект. Угу. На просторах бывшей империи испытали прилив недоверия. Ви прислат новичок, но Россия молчок. Словно нету на свете империи.
Ледоруб, новичок и полоний похвалялись в особом вагоне. Меркадер, я герой, депутат логовой, новичок. Подполковник Мельдоний. Это Сергей Булавский.
Это лучшее вообще, мне кажется. Хотя есть... Давай посмотрим, может быть, есть конкуренты. Когда Гамлет зарезал полония, не открыли в природе полония. Гамлет был новичком, убит был ножом, закаленным в экстракте мельдония. Смотри, они вот друг у друга списывают, это Михаил Полотковский.
Александр пошел по внутричкам нашим. Наш ополаскиватель подслащивает и подсластителем ополоснет, но в остальном мире над этим сортиром смеются. Все это поймет.
Класс.
Мы знаем, чей.
Класс. Павел Каштанов. Не дружила Тереза с Володей. Хладна и скучна по природе. Ей кричат, что ты, Тес, он же альфа-самец. Она и не слышит их вроде.
Руководство Великобритании оказалось подвержено мании, будто к ним из ЧК завезли новичка, чтобы травить олигархов в изгнании. Это Атомович.
Екатерина Чевкина сегодня выстрелила несколько раз.
И все попало.
Да, все шикарные. Первая нота протеста называется. А мы-то причем, что у вас распылен отравляющий газ. Смастерить новичок, может, и дурачок. А вы сразу такие, Мосгаз?
Даже с хорошовки. Очень мне нравится. Она три варианта прислала. Вот третий самый хороший, по-моему. Однажды из Солсбери газы принадлежность не сдали ни разу. Кто-то что-то сказал, снова в кухне скандал. Но стрелять так и нету приказа.
Екатерина Гамазова, не путайте с Екатериной Чевкиной. Тоже прекрасная наша авторша. Надо так говорить, да? Авторша.
Авторка.
Обвиняет Великобритания, нашу родину, в токсикомании. Англичанка опять нам подгадила. Глядь, знать дебилка премьерша Британии.
Александр еще из Свердловской области. Наши западные партнеры нам устроили переговоры. Ну, а мы не расскажем. Ну, а мы не покажем. Не докажете, наши партнеры.
Анна Христачевская. На просторах Великобритании тренируемся мы по заданию. Мы, конечно, таланты, но, увы, дилетанты. Нам провал обеспечен заранее. Это, мне кажется, не про разведчиков, это про нас с Таней, которые пошли давать интервью BBC на английском.
Да. Ольга из Петербурга.
Мы еще не ходили, извините.
Да, ну, у нас там это Кашин заступал.
Нас еще не звали. Тони Самсонов.
Да, ну, каждому свое. Говорила красавица Мэй, к нам не лезьте заразой своей. Но сказать бесполезно, чтобы эти не лезли. Им плевать на несчастную Мэй.
Макс Тебелев, 23 дипломата из Лондона оказались от Джеймсами Бондами. Теперь едут домой, это ж полный отстой. А банкиры останутся в Лондоне. Алексей Навальный, перелогиньтесь. Ну, это его спич.
Да, абсолютно. Так, ну
давай еще Чевкину почитай.
Давай, читай, а то у меня все закончилось.
Россиянам Великобритания уготовила смерть и страдания. Один отравился, другой удавился. Ну что это, если не мания? А это перевод в лимерик, мне кажется, наших телевизионных пропагандистов.
А, вот смотри.
Мария Захарова.
Андрей Факеев из чата в Ютьюбе его только что прислал. Президенту России и МИДу наносили британцы обиду. Вы убили, скажи. Где, кого, докажи, отвечала Мария из МИДа.
Хорошая. Так. Лев Опекушин. Отношения эти фактически достигают отметки критической. И «Газпром» наш сейчас поставляет им газ. Очень нервный и паралитический.
Это вообще класс. Очень нервный и паралитический.
В какой-то веке Лев Опекушин успел. Может, ее захотите. Ура. Мы тоже очень рады. Владимир Дзыгивский. В любом российском военторге вам скажут бодро «Гутен морген» и продадут химсундучок. Пусть даже вы и новичок. И те, кого нету нигде, в восторге.
Вот, немножко не складушки.
Ну, нормально, вырулили.
Да, норм.
Саня? Да, все, а все, 56, все. Через 2 минуты о погоде.
Реклама.
Царственная природа и ее грозные хозяева.
Комфортабельные внедорожники, панорамные полеты на воздушных шарах, частные самолеты.
Лоджи класса люкс. Комфорт даже в самых отдаленных уголках планеты. Премиум сафари с туристической компанией «Содис». 25 лет только индивидуальные туры.
Телефон 933-55-33.
Содис.ру.
Внимание! Желтые в городе! Круглосуточная перевозка грузов только до конца марта от 349 рублей. «Газелькин». Официальное грузовое такси желтого цвета. Легко запомнить. Телефон 3 миллиона. Код 495. Звони скорей.
С 23 по 25 марта в Манеже пройдет Московский культурный форум. Более 500 учреждений культуры российского и мирового значения представят свои лучшие работы. Каждый день сотни мероприятий, мастер-классов, творческих встреч, уникальные концерты и спектакли, редкие собрания живописи, общение с писателями и режиссерами. Московский культурный форум «Культура объединяет». Организатор мероприятия – Департамент культуры города Москвы. Категория 0+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
В четверг после 20 часов в эфире «Эхо» слушайте специальный выпуск программы «Разбор полета» с кандидатом в президенты Российской Федерации Борисом Титовым. Ведущие Станислав Крючков и Андрей Ежов. Не пропустите в четверг после 8 вечера.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Спонсор выпуска ООО «Next Project M». Авторский ремонт в новостройках Москвы, который не требует вашего участия. Без задержек, переплат и в любую погоду.
Минус 5 сейчас в Москве. Давление 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 89%. Идет снег. И сегодня снег нам обещают весь день. Будет минус 2-0.
Знаешь, вот уже привязывается форма. И не можешь ей не говорить, как с чувствушками.
Ты хочешь сказать лимерик вместо примет?
Да. Ну, мне тут, понимаешь, пишут. Плющев покраснел за «Газпром». У меня уже покраснел за «Газпром». Будто твой Майкл Бом там что-нибудь в духе. Я не знаю. Отлично. Шикарно. Так.
10 секунд и прощаемся.
Главная примета на сегодня. Если снег идет весь день, потеплеет не скоро. С чем вас поздравляю, дорогие товарищи. Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Мы к вам вернемся, когда у вас будет уже Путин 3-0.
И весна.
Нет.
Любовь, комсомол и весна.
Не будет. Ничего не будет. Жизни не будет.
С какими-то выборами поди, чего будет. Все, пока.
Пока.